Начнем. Прославим рода. Слава Господу Превышнему, роду нашему Всевышнему. Прошу благословения на разговор соратников Кола Сокол на волнующие нас темы познания истины о том, как строен мир. Благодарность и поклон. Так, сегодня, я так понял, у нас чисто мужской коллектив. Нетрадиционно начнем. Я бы хотел вас послушать, что за прошедшие две недели, у кого что в жизни произошло. Ну, в личном плане. Может быть, кто-то что-то прочитал, какую-то интересную новость, но не выкладывал ее в Коло. Кто-то что-то слышал, кто-то что-то заметил. Пожалуйста. Хотелось бы маленько, чтобы вы тоже подключались, чтобы я не давил монологом своим, чтобы вы тоже мыслили. Ну вот Крим пишет нам, самолеты летают, распыляют, все наблюдаю постоянно над Екатеринбургом. Да, летают. И над Нижегородской, и над Владимирской областью летают, строго с запада взлетают, с Нижнего Новгорода, с аэродрома «Сокол» с военного. Авиазавод «Сокол» военные самолеты выпускает. Не буду говорить, какие, чтобы не посадили мне. И вот оттуда летят. Регулярно сеют эту белую пелену. Радомир пишет, событий не замечено, микрофон выключен. Понятно. Все, больше ни у кого никаких наблюдений нет. Кто, может, книжки какие интересные прочитал? Дима, а ты что скажешь нам новенького? Дима задумался. Ну ладно, не буду вас мучить. По ходу, пожалуйста, подключайтесь. Пишите вопросы. Ну что, традиционно мы пройдемся по наработкам наших соратников в Коло за последние две недели. Начнем мы издалека, или как раньше глаголили, из-за бугра, о событиях в местах далеко от нас находящихся. Что делается вокруг России? Вокруг России разгорается война, парни. К сожалению, значит, как было предсказано в Апокалипсисе, Армагеддон в пустыне. Вот я все хотел поднять еще раз Библию, прочитать, но сегодня просто что-то как-то не получилось. Там название даже, Авадон, по-моему, написано. Местности, где произойдет это сражение. Но, по всей видимости, это как раз вот Ахватор, как вид его называет. Это, значит, Ближний Восток, так называемый, как его называют политики. Это Сирия, конечно, самая сейчас горячая точка, да? Иран, Турция, Греция. Под брюшью России еще и был такой термин. Франция ведет, ну даже не Франция, это просто в новостных событиях так преподносится, что Франция ликвидирует. Силы НАТО отвоевывают газ в Африке. Они ведут, вот выскочил у меня название страны, в Сомали, по-моему, да, якобы контртеррористическую операцию в Малайзии, значит, по якобы освобождению заложников, но там идет самая настоящая война, там отвоевывают месторождение газа, причем освоенное. То есть им позарез нужен газ. Нефть у них сейчас есть, после того, как они Каддафи сбросили. Сейчас им нужен газ. Сирию они долбают не столько из-за того, что там, значит, есть и то, да. Кстати, в меньших количествах там. Вот. А из-за того, что Катар по каким-то внутренним причинам не может провести трубопровод через Сирию, газопровод. И вот таким образом Катар, ну, естественно, кто за, хозяева Катара, которые за ним стоят. Вот, то есть Сирия им нужна для того, чтобы Катар мог проложить быстренько трубу, и они смогли качать газ в Европу, потому что главная, основная их цель – это уронить Россию, уронить цены на газ и на нефть. Европу они не могут оставить без газа, потому что там просто в следующую зиму все померзнут и все производства встанут. Вот, Европа сильно зависит от нашего газа. Как они там не пыжутся, значит, со своими сланцами. Значит, на самом деле это все вообще ерунда, эти сланцевые газы. Нет там ничего, это просто очередная команда Сиона отбивает деньги из бюджета разных стран на разработку так называемого сланцевого газа. На самом деле это все, извините за сленг, туфта. Никакого сланцевого газа там нет. В принципе, это ерунда. Поэтому основная их задача, нефть, я повторяюсь, у них есть после свержения Каддафи, заполучить побольше газовых месторождений, уже освоенных. И тогда они уронят цены. Естественно, наша экономика, она зависит от цен на газ и на нефть. И хотя тут золотовалютным резервом, который, кстати, опять же, за тем же, за бугром размещен в их банках, и как я уже писал в одном посте своем, что, в принципе, внутренний долг коммерческих фирм и государственных предприятий России за рубежом, он примерно уже равен вот этому золотовалютному запасу. То есть фактически нужен просто повод для того, чтобы сказать, что ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, как в той басне, если не ошибаюсь, Крылова, да, «Волк и овца» и «Ягненок». И наложить арест на этот золотовалютный запас, который и так, в принципе, находится у них там в банках, на компьютерах и так далее. Вот. Когда Вангу спросили, но этот вопрос ей часто задавали, я сам лично видел документальный фильм снятый, ей задали вопрос: когда же, значит, вот случится апокалипсис, описанный Иоанном в Библии, когда случится Армагеддон? Она сначала ответила: читайте Библию, там все написано. Вот. Но вопрос повторили, и она ответила: еще Сирия не пала. Вот Сирия — это вообще какая-то такая сакральная страна. Интересная. Кто-то ее из эзотериков там даже называл, что она как-то какими-то чуть ли не сестринскими или братскими узами там на тонком плане связана с Россией. Но вот, по всей видимости, значит, когда Сирия падет, значит, нам будет совсем туго. И вот последние события, когда израильские самолеты бомбили, якобы бомбили научно-исследовательский центр в Сирии. Это вообще такое мутное дело, что я сначала поверил, а потом осекся, уже когда выложил материал. Ну, потому что он подтвердился из разных источников. Уже МИД наш начал это дело как-то осторожно комментировать. Вот, самолеты Израиля пролетели на территории Ливана на бреющем полете, нанесли несколько точных ракетных ударов там по каким-то пятиэтажкам, типа наших хрущевок, на территории какого-то закрытого городка, и улетели. Вот, собственно говоря, разрушений там минимум, что ли, 2 человека погибли, но суть-то не в этом. На отработку, как бы, там учебных стрельб, это тоже не похоже. Могли выбрать там, в пустыне-то полно этих мишеней понаставить и пострелять. Здесь суть-то не в этом. И разразился ведь, в общем-то, такой уж, ну, не громкий, но, по крайней мере, скандал В ООН Сирия подала, Башар Асад подал, значит, жалобу в ООН. А потом все как бы это самое встало на свои места. Израиль опять подливает масло в огонь. То есть евреи просто провоцируют Иран. Иран провоцирует на активные действия. Как только США заявили о том, что Иран, они имеют данные, что Иран сворачивает, останавливает центрифуги, вот, значит, премьер-министр, если я не ошибаюсь, Тегерана взял и ляпнул, что если, значит, видимо, возгордился такой оценкой США, что если типа Израиль нападет на Сирию, то это будет расценено как атака на Иран. Вот. Ну и Израиль вот учунил такую чучу. Взял и пострелял по жилым домам там в закрытом военном городке с самолетов. Явно для того, чтобы спровоцировать. То есть эти ребята, евреи, они не успокоятся. Они не успокоятся, пока они не столкнут там, значит, не подпалят этот Бигфордов шнур. Вот спички у них явно сырые, но количество попыток, оно как бы это должно дать результат. То есть не мытьем, так катанием они, значит, стравливают. Вот. Причем в этом конфликте уже повязаны, ну, практически все, и все на виду. Уши всех торчат там. И Турции, и Катра, как я уже сказал, интересы. Вот. Ну и, соответственно, Израиля, и всех-всех-всех. Всех там этих арабских братьев-мусульман и арабских эмиратов. Вот. То есть, когда там реально, значит, бабахнет, пойдет просто такой, ну, как раньше говорили, эффект домино. Вот. И остановить уже просто-напросто не удастся. Нужна хорошая провокация. По всей видимости, Россия будет тоже сюда втянута. Вот я, к сожалению, давно слушал отрока Вячеслава, но там было о том, что нас втянут именно через провокацию в Сирии, вот в этот Армагеддон. Причем там будет провокация то ли в отношении нашего десантного корабля, который сейчас туда направляется, якобы, то ли в отношении нашей базы, которая там, как бы, база техобслуживания, там не военная база, а как бы вот техническое подразделение. Вот. То есть то ли там всех вырежут, как это у них водится, как он в Казахстане погранзаставу, а потом, значит, обвинили военнослужащего, да, который чудом там живой остался. Вот. И отрок говорил, что Россия не ответит, ну, утрется по-простому, да, значит, ну, то есть попытается решить этот вопрос дипломатическими средствами, да, то есть всячески попытается не ввязываться в военные действия, не отвечать ударом на удар. И это будет, по всей видимости, поставлено в пику Путину, что он не отстоял там наших солдат, наших десантников, наших военнослужащих, не отстоял интересы. Вспомнил, значит, там как... А сейчас, кстати, очень интересно, ролики появляются о том, как даже у нас в группе выложили о том, что Медведев, будучи президентом, сдал Ливию. Вот. То есть вот разыгрывается вот эта карта, в том числе и с прицелом. Ну, даже не с прицелом, мы-то всегда, Россия-то всегда была нарисована в десятке, в центре мишени. И, как я глаголил, вот это разжигание на Ближнем Востоке вот этого Бигфордового шнура, оно... И имеет далеко идущие цели на самом деле. То есть вот вокруг нас все будет пылать и рушиться, будет Армагеддон, да? Ну дай бог, чтобы это еще там с Сибирью как бы оттянуло или вообще пронесло, да? Сибирь, чайно, сейчас не буду об этом. Вот. А у нас будет создаваться такой оазис, не оазис, но будут объединять нас с Украиной, с Белоруссией, параллельно сваливая существующую власть, да, по всей видимости, весной, потому что Сирия, конечно, Сирия-то сейчас хорошо отбивается и здорово мочит этих боевиков. по всей видимости, в отношении ее будет применена вот эта вот какая-то провокация, которая позволит НАТО полностью ввести регулярные свои воинские части и Асада свалить. А у нас будет идти объединение Украины, России и Беларуси. У нас будет строиться, значит, у них карта такая есть, я, по-моему, глаголил, куриц в каждой кастрюле. Или, значит, новое экономическое пространство, новое СНГ, новое СССР, электронный концлагерь с единым рублем, энергорублем. Но для того, чтобы нас сподвигнуть на окончательное объединение, потому что Украина, видите, упирается и рогами, и копытами, да, в прямом переносном смысле слова, да, а Беларусь просто так дистанцируется, Казахстан ни в какую. Казахстан вообще, Назарбаев идет на открытое противостояние с Путиным, вот, но это отдельная тема, то есть не объединяется никак. По всей видимости, вот это объединение состоится на фоне такого события грандиозного, которое всех как бы руководителей заставит принять это решение. Но поживем, увидим. Значит, пока, как Ванга сказала, Сирия не пала, вот у них ничего не получается. То есть ожидали, прогнозы строили на осень. И привязывали это даже к 21-му, там, 23-му декабря, вот этот так называемый конец света. Но Сирия не пала, и видите, Ванга оказалась права. Пока Сирия стоит, ничего у них не выйдет. Ну, по всей видимости, это глобальный сценарий божественной игры, который, как бы, вот он реализовывается, а мы являемся его свидетелями. Что у нас происходит? Ну, у нас маразм полный. То есть у нас идет раскачивание населению нервов. Видимо, в преддверии весны, когда русские медведи начнут просыпаться, да, хотя и сейчас никто особо не спит, но как бы на весну они почему-то вот делают все время ставки. Видимо, учитывая, как это говорят, менталитет российского народа. Значит, во-первых, выдумываются опять эти постоянные, совершенно идиотские законы, которые тут же отменяются. То есть делается информационный сброс, блогосфера там начинает бурно реагировать, обсуждать, что за маразм, что за идиотизм. Потом раз, это все отменяется. Ну, то есть, ну, вот там, типа, 4000 рублей за то, что с крыши автомобиля своего стряхнул снег на землю, да? Ну и не говоря там уже, значит, вот этой темы. Дети, чада наши, Америка, усыновление и так далее. То есть по всем фронтам евреи СМИ долбят народу по нервам о том, что все у нас плохо, что жить стало невозможно. Ну и, конечно, закручиваются гайки. Закручиваются гайки в сфере налогообложения. Причем делается это очень хитро. Так, например, вот второй год, значит, идет обсуждение введение налога на недвижимость, причем обсуждается он по всем, опять же, информационным там фронтам, но он уже второй год не вводится, каждый раз Госдума его откладывает, но второй год тихой сапой, нигде не афишируя, поднимают налоги на землю для предприятий. Причем поднимают, это отдано, значит, чтобы от центральной власти отвести как бы тень на плетень, отдано на волю как бы местного самоуправления, местных властей. Но, естественно, это чисто де юра, а де факто просто отмашкой из Москвы. Там, каждую весну поднимается налог на землю. И фактически уже, ну, я уже общаюсь и с коммерсантами, ну, не сказать, что там с какими-то крутыми или средними. Так вот, мелкие и до среднего, да, уровня. Вот. Но все уже практически пищат. То есть, если раньше как бы перекладывали на конечного потребителя, то есть на своих поставщиков, то сейчас ситуация, она, в общем-то, критическая, бизнес становится нерентабельной. Мало того, что все-таки жесткая конкуренция как бы на рынке предложения товаров и услуг, да, вот, то экономить уже за счет уменьшения торговой наценки приходится, потому что не всем удается как бы перекинуть это на другого поставщика. Это вот как эта игра там в 12 стульев вокруг, там дети бегают, одного стула не хватает, музыка кончается, все садятся, одному не хватает, он выбывает. Вот так вот происходит, значит, сейчас с предпринимателями. То есть ИПшников, которые как бы просто открыли ИП, ну, для того, чтобы легализовать, допустим, свою торговлю на рынке, да, чтобы просто милицию там не кормить. Просто-напросто взяли, сволочи, что сделали, подняли отчисление в пенсионный фонд с 16 тысяч рублей до 35. То есть вот ты ведешь бизнес, не ведешь бизнес, да? Это, кстати, как с налогом на землю, если, значит, предприниматель имеет в собственности там рынок, ларек, и у него земля еще в собственности, да, то, значит, ведешь ты бизнес, не ведешь, да, назвался, как говорится, груздем, плати. И вот то же самое здесь, значит, торгуешь ты на рынке, не торгуешь, если ты имеешь, значит, печать и свидетельство, ты платишь 35 тысяч за просто так, в Евросион. Ну, можно сказать, и в Евросинод. Это одна лавочка-то. Вот. И, естественно, те человеки, которые, как бы, ну, которых там дела не очень в этом плане, или кто просто открылся и, чтобы было, и с какими-то мыслями, да, еще не начал денежные обороты, просто-напросто народ повалил сдавать свидетельства. И сейчас вот информация поступает в налоговых просто очереди на 2 месяца вперед. Народ сдает свидетельства. Потому как все знают, что приставы за 35 тысяч приставы задолбают судебные. ИПшников дают. То есть, значит, ларьки, значит, еще сопротивляются, продолжают открыто торговать пивом, хотя им запретили, да? Вот. ИПшники, значит, решили надавить как бы на почистить с другой стороны. Вот таким вот образом, хитрым. И вот это вот такая тихая сапа, да, с одной стороны, значит, вот это их метода. Накачать, значит, с одной стороны, да, такую помпу воздушную. Потом пар выпустить, все вздохнули, а с другой стороны в задницу это, воткнуть шприц. Причем нигде это дело не афишируя. По сути, им не нужен уже мелкий бизнес, он и средний им не нужен, да он и, в общем-то, им вообще не нужен, потому как деньги они, ну, мало того, что они их печатают, да, они сейчас их просто рисуют. Электронные деньги они просто рисуют. Кто там чего у них учитывает? Учитывает, наверное, только Ротшильд. И то он как бы, эта фигура такая эзотерическая. Электронные деньги, это просто ноль на компьютере добавил. Ну, пусть меня не это самое, не сильно ругают экономисты, да. Вот, я упрощенно говорю, просто чтобы поняли идею, да. Поэтому деньги, они сейчас просто вот, почему они нас загоняют в этот, почему они в электронный-то концлагерь нас загоняют? Да потому что они наличные, наши наличные сделки, они еще не могут контролировать. То есть вот они сейчас ввели ограничение 600 тысяч при покупке автомобиля или там крупной какой-то вещи, квартиры, значит, частным лицом у организации. Ну, у риэлтора квартиру покупаешь, значит, вот 600 тысяч ты можешь наличкой нанести, а 601 рубль уже не можешь. Рубль уже надо нести через Сбербанк или там через коммерческий банк. То же самое, значит, пока ходят наличные, они не могут нас прижать. Я имею в виду нас как граждан, вот. Ну, в том числе и предприниматели, потому что мелкие предприниматели, у них оборот наличный. Вот. Они, с одной стороны, выкидывают всякие патентные схемы, предлагают, да, что заплати типа, и торгуй сколько хочешь. А с другой стороны, поднимают то, за что хоть ты сколько, но, значит, заплати. Вот налог на землю и отчисления такие вот в пенсионный фонд. Ведь изначально в пенсионный фонд было отчисление, если мне память не изменяет, 5 тысяч рублей. А до этого вообще были копейки. что-то там 1000 или что-то, или 500 рублей. Потом сделали 16 рублей, потом сделали 35. Вот с какого перепуга они это делают? Ну вот с такого, про который я рассказал. И так идет выдавливание бизнеса. Но последними падут, конечно, рынки. Рынки, они находятся под теми же семитами, братья по крови ихние, да? Вот, они их закроют в последнюю очередь. Но до этого еще, по моим прогнозам, ну, во-первых, значит, сейчас мы перейдем плавно к теме универсальных электронных карт. Итак, с 2014 года они уже официально объявили, что значит, электронные карты будут выданы всем, ими будут пользоваться все. Но они как-то хитро так объявили. Все, кто не отказался официально до 1 января 2013 года. Но, опять же, пока ходят наличные деньги, заставить пользоваться этими электронными картами на 100% или даже на 90% и даже на 50% невозможно. Потому что все равно кубышка у каждого есть на черный день, так сказать, у бабушек-пенсионерок. Кстати, пенсионеры пострадают в первую очередь. Их просто принудят получать пенсию на эти электронные карты. Что радует по теме УЭК, это народ проснулся, и благосфера начала шуметь и обсуждать эту тему. И даже вот уже появляются материалы о том, что человеки собираются, проводят, ну, пока еще не митинги, но как бы в закрытых помещениях, там в залах различных проводят обсуждения, собирают какие-то подписи, бумаги и так далее. То есть, ну, как это, извините за сленг, на шару, да, тихой сапой, у них не прошло это дело. Опять же, здесь вот надо всегда помнить, что ложь иудейско-сатанинская, она с тройным дном и даже глубже. Значит, смотрите, какая казуистика придумана, какая ловушка. Но я рассказывал, да, свою версию о том, что банкоматы, оборудованные этими лазерными маркерами, которые находятся на уровне картоприемника и на уровне лба, то есть там, где глазок видеокамеры. Вот. И вот проходит информация о том, что, значит, оказывается, есть уже специальные устройства, аппараты, которые в виде такого стеклянного куба, куда вставляет человек свое лицо, 3-5 минут сидит, значит, и ему якобы снимают, его фотографируют на цифровое фото. Ну, во-первых, это дурь, конечно, да, что цифровое фото делается мгновенно, даже голографическое. Вот, это явно, значит, идет нанесение штрих-кода на человека. Эта информация как-то так вот раз сразу появилась, начала распространяться по интернету. Я тоже сначала ее заглотил, а потом думаю, так, секундочку, но пластиковые карты. Да, это якобы делается для того, чтобы, значит, для владельцев пластиковых карт. На пластиковой карте должна быть обязательно фотография. Я тоже эту блесну заглотил, а потом думаю, минуточку, а пластиковые карты выдаются-то без фотографий. Первые пластиковые карты будут без фотографий. То есть вот разбрасывается опять, значит, доля правды, доля лжи. То есть, естественно, такие какие-то аппараты есть, которые, значит, ну, совсем бестолковым это будут вот так вот добровольно, да, значит, пришел, башку сунул, как овца, получил эту плюшку на лоб и счастливый пошел, значит, не знаешь, у тебя там этот. И эту информацию сливают, понимаете, что они делают, как хитро. Они сливают эту информацию, народ, значит, в шоке, о, нас тут начинают клеймить. А потом оказывается, что электронная карта не требует фотографирования, понимаете. И что делает народ? А нас опять одурили, так же, как с 21 декабря. И начинает хапать эти карточки. Понимаете? А уже когда взял, это уже, ребята, дело серьезное. Я сейчас не буду об этом, я об этом писал как бы вколо. Можно, конечно, еще там отказаться и перед Господом, так сказать, ее там уничтожить, сжечь, даже если у вас ее там не принимают. Но на это еще надо решиться, да? А когда вот так вот, как я их называю, маловеры, брать не брать, да, тут вот чисто на таких это дело и рассчитано. И ничего страшного, что у него нет этой фотографии на этой карточке. Ничего страшного. Получат они этот штрих-код, они его получат через картоприемники банкоматов и через устройство верхнего маркирования, о котором я глаголил. Естественно, это будет не в, даже, наверное, не в этом году. Вот, наверное, с 2014 года, может быть, даже не с 1 января. Естественно, этих штрих-кодов не видно будет там 6 месяцев, как отрок Вячеслав сказал. Они только потом будут появляться. Но будет именно так. Будет именно так. То есть вот эти вот аппараты, где по 3, по 5 минут, они, значит, будут выставлены как бы для идиотов, которые просто баран, я не хотел бы применять, но овцы тупые, да? И чисто для отвода глаз, что вот здесь вот, мол, вот наносится штрих-код, да, а вот, значит, с карточкой вам это дело не светит. Светит. И засветит именно, когда будут получать, значит, перечисления, когда снимать будут. И отрок Вячеслав глаголил о том, что он матери своей говорил, будут такие большие магазины, в этих магазинах будет очень много продуктов, и когда люди будут этим маленьким пластиковым этой маленькой карточкой, на которой есть маленькая микросхема, он не чип ее называл, а маленькая микросхема, будут расплачиваться, им будет наноситься штрих-код. Метка зверя. Вот, то есть даже через магазины будет наноситься метка. Вот. Поэтому в плане совета, и возвращаясь к нашим предпринимателям, которые сейчас бросились сдавать значит, свидетельство, опять не подумав. Совет такой. Одному, конечно, 35 тысяч платить тяжело. Поэтому объединяйтесь, соединяйтесь по 5, по 10 человек, да хоть по 15 человек к одному свидетельству. И ведите бизнес, оформленный на одного ЧПшника. Вот как уж это, я сейчас универсального совета вам не дам. Но вы будете иметь в банке расчетный счет, со своего компьютера будете иметь возможность пользоваться безналичными деньгами, даже когда отменят наличные деньги. Вот это важно. Вы сможете покупать продукты на оптовых базах легально. Понимаете? Даже когда отменят наличные деньги. И этими продуктами вы сможете делиться, вы можете их распределять. Но для этого вам нужен легальный бизнес, как Остап Бендер глаголил, везде подсказки. Нам нужна легальная контора. Если сейчас вот все, кто поздавал свидетельства, значит, вам их просто потом не выдадут или будут выдавать за бешеные деньги. Нет смысла сейчас, значит, всем вот так вот это дело сдавать. Объединяйтесь, соединяйтесь. Объединяйте бизнес. Делайте его корпоративным. Я понимаю, что тяжело договориться. Но это надо сделать хотя бы, чтобы у большего количества населения была возможность, значит, доступа к электронным деньгам, минуя пластиковые карты. Деньги, я глаголил, значит, у них напечатаны, эти деньги проходят, ну, наверное, 14-й год они еще проходят, вот, и то еще неизвестно, как там события будут ускоряться. Я так думаю, что где-то с лета 14-го года зажим будет очень сильный по поводу применения, во-первых, будет реформа, да, то есть эти деньги все отменят, вот, ну, по всей видимости, вот с событиями, о которых я глаголил в начале беседы нашей, не надо это слово беседа применять, разговора без седой. То есть будет эта конфискационная денежная реформа, однозначно будет. Будут новые деньги. Сколько они просуществуют, я думаю, что не больше года. В их интересах это не входит, значит, чем быстрее, тем больше душ попадется в эту лазейку. И вот по этим, значит, по этим срокам, вот я специально сидел вчера же исполнилось 1 февраля, исполнилось 4 года, как Ридыгер. Ну, кто не знает, это фамилия. Ой, Гундяев, извините. Гундяев. Это фамилия митрополита. Патриарха нашего. РПЦшного. Кирюхи. Гундяев был избран в спешном порядке. Но об этом сегодня еще поговорю. Значит, на место убиенного патриарха Алексия II. И вот я посчитал, значит, в Библии, там в Писании глаголится, что сатане будет дано 2 раза по 3,5 года, то есть 2 раза по 42 месяца. Ну вот в Апокалипсисе непосредственно там есть одна дата 42 месяца, а вот первые 3,5 года там... Так вот я задался вопросом, значит, во-первых, есть два ключевых события. Это смерть Алексия II, его убили в туалете 3 ударами в голову, в череп, череп проломили, добивали. Значит, 5 декабря 2008 года, 9 его схоронили. Причем это все сокрыли. Есть. Радомир. Не вижу. Вот, и я заинтересовался этой темой. Что же значит, когда же это дело... Ну, во-первых, явно 27 июля прошлого года, 12-го, летом, вот эта вот Олимпия Ада в Инглии, вот это вот празднество бесовское, оно явно, они явно что-то праздновали. То есть это вот не просто так. Но то, что там эта шумиха была, что там должен быть теракт, ну, не было и не было. Вот. Но то, что там, значит, вот эти вот бесовщина сплошная была на открытии, то, что присутствовала эта рептоидная королева английская, матка ихняя, в черных перчатках, там в трауре, явно они праздновали какое-то событие. И вот я попытался, значит, осмыслить, что же это такое, не середину ли они правления, не 3,5 года они праздновали. И знаете, что получилось? Как раз 3,5 года от смерти Алексия II состоялась Олимпиада. То есть вот его убили 5 декабря, а значит 27, ну здесь плюс неделя, да, июля, значит, была Олимпиада. Понимаете, какая штука? Значит, вот я глаголил о том, что в Писаниях написано, что как, когда будет забран удерживающий, воцарится, откроется тайна беззакония. То есть вот те законы, которые они нам пишут, это на самом деле не законы, это на самом деле система по понятиям права, по понятиям кона. Это система сатаны, система дьявола. Так вот, тайное беззаконие, которое сейчас внедрено практически во все структуры власти под вывеской «закон», оно должно было начать открываться, когда будет забран удерживающий. И вот не моя, кстати, версия. Я тогда далек вообще был от этих всех вещей 4 года назад. Я вообще был со сломанным позвоночником. Вот я только начинал, купил ноутбук и начал входить вот в эти все, еще со стороны политики, в эти темы. Была такая версия, что удерживающий это был как раз Алексий II, поэтому его убрали. По всем их церковным канонам через полгода, не раньше, должны были выбирать нового патриарха. Но Гундяев буквально вскочил на трон, вот буквально, ну, как говорят, прах не успел остыть, да, то есть 2 месяца, 1,5 месяца, и Гундяев уже на троне. Причем само его воцарение на этот трон патриарший вызвало раскол самой этой церкви, которая стала называть себя православной всего-то с 1991 года, до этого была правоверной, юридический статус у нее был, кто не знает. А до 17 года она вообще была римская, византийско-греческая церковь. Это после 17-го она стала правоверная, а с приходом Ельцина она стала православная. И вот я выложил ролик. Вчера мне тоже он интересно попался. Посмотрите, значит, что там Гундяев глаголит про убиенного патриарха. Это просто вот у меня шок вызвал. Хоть 4 года прошло, да? Насколько в глазах у него искорки бегают. Как он рад, что у него освободилось это вакантное место. Как он не скрывает, как он глаголит о том, что вот дряхлый и, значит, престарелый волею Божию. Это волею Божию, да? Ему там череп проломили в 3 местах в туалете. Он еще там корячился в страшных муках, там измазал кровью эту стены. Волею Божией он, значит, нам это самое освободил дорогу. Вот примерно в таком, я не дословно, но... То есть, сатанизм чистейшей воды. Вот я как этот ролик посмотрел, у меня даже все сомнения отпали, что именно вот первым этим удерживающим был именно Алексий II. И именно и я стал от него откладывать, от его смерти, и как раз уперся вот в это, 42 месяца Олимпиада в Англии. То есть 3,5 года прошло этим летом, а и еще уже полгода прошло. То есть еще 3 года это до окончания царствования сатаны. Поэтому вот эти все разговоры, вот эти все ролики, все эти заявления Жириновского, там, как он клеймит масонов, значит, что у них там расписано все до 50-го года, а в 2025-м произойдет вот это все ерунда. Не надо на это, значит, обращать внимание. Все свернется за 3 года. Вот, наверное, ну кто в КПЕ ходил и вообще знает этот Гарвардский проект, да, порушение СССР там, есть еще Хьюстонский проект. Вот там 7 или 8 пункт этого Хьюстонского проекта, это устроение голодной зимы в городах Москва и Санкт-Петербург. То есть, так там прямо записано. У них в планах, что человеки должны просто умирать с голода в этих, в отключенных от электричества городах. Вот он выпадает на декабрь, как раз на декабрь 2015 года. То есть зима 2015-2016 года, это будет последняя зима, в принципе, в городах. После нее, в эту зиму будет просто ад. Люди будут умирать. И этот период, он предсказан отроком Вячеславом. Он тогда там рассказывал, я детали сейчас по памяти вспомню, он глаголил, что люди сначала не будут уходить, человеки не будут сначала покидать города, потому что некоторым просто идти некуда будет. И будут утеплять там комнаты, строить буржуйки, мебель вся уйдет, глаголил, на отопление. Будут все жить в одной кухне. Ну, по всей видимости, потому что в кухнях есть вентиляция, туда можно трубу там вытащить, вот, этой печки. Он глаголил, что все ограды, то есть арматура, с кладбищ и все памятники железные будут свезены с кладбищ и пущены на буржуйки. А мебель, как я сказал, идет на отопление. И он сказал, что когда люди поймут, человеки поймут, что в принципе отопиться-то еще можно, но есть-то все равно нечего, вот тогда они пойдут уже просто из городов, пойдут куда глаза глядят. Вот это будет страшно. Значит, вот эти времена, они... Я разговаривал с видящими, я разговаривал, ну, как их называют, блаженные, неблаженные. Ну, в общем, люди, человеки, которым открывается как бы в виде снов, в виде видений. Вот эти все времена. Времена ужасные, я вам скажу. Я сейчас не буду кликушествовать. Лучше отрока послушайте, вот, чтобы мне как бы это не пугать тут народ. Поэтому, в общем, к этим вот почему нас уводят эти все клоуны Жириновские, там, почему нас Задорнов смешит вот этими своими этими пошляцкими шутками, вот, которых на самом деле он просто нас поганит, ненавидит, значит, издевается над нами еще за наши деньги там. За деньги тех, кто к нему ходит. Нас уводит в ложную цель. Нас уводил в ложную цель Левашов. Нас уводит в ложную цель Трехлебов. значит, что будет золотой век, что, хотя Ванга сказал, я опять обращаюсь к Ванге, Ванга сказала, читайте Библию, там все написано. От себя добавлю, они, да, они там вставили Ветхий Завет, они там вставили Новый Завет, они там вставили псалмы Давида, вот, они там имена там богов поменяли, Яхве своего вставили, но апокалипсис они не тронули практически, ну, за исключением там каких-то слов при переводе. Потому что он все время работал, апокалипсис работал на устрашение. Он им был нужен в таком виде, в каком он есть. Понимаете? Поэтому апокалипсис дошел до наших дней практически неискаженным. Поэтому Ванга сказал, читайте Библию, там все написано. А в конце Библии там есть такая фраза, это уже от имени Господа рода, Азм есть альфа и омега, начало и конец. И вот вспоминая наши изыскания совместные по проведам, по алфавиту, вот я их именно называю совместным, потому что много от вас приходило поправок, там тоже есть начало и конец. А – это начало, Я – это конец. В Библии там альфа и омега. А вот омега нарисована, буковка омега нарисована на кафтане. Посмотрите, я выложил патриарший кафтанчик в Кола буквально вчера. Там стоит у него А, Р и омега. Альфа и омега. Если я не ошибся в знании как бы этого древнегреческого. Вот на патриархом кафтане церкви РПЦ стоит А, Р, А буква дьявола, Р буква Бога и омега конец. То есть этот мир заканчивается, он, эта реальность сворачивается. Она свернется по-разному для всех. Я сейчас об этом не буду глаголить. Это все каждый должен сам прочитать проведы, сам представить. Я не хочу просто навязывать этот стереотип, который сложился у меня, потому что вы чего-то узрите, то, чего я не увидел. Понимаете? Вот. Еще дополните. Вот. Это надо отдельную тему посвятить, обсуждение там, как бы, может быть, отвита какая-то информация еще поступит. Как будут меняться реальности? Вот. Об этом можно говорить. Давайте вернемся, значит, вот к русской так называемой православной церкви. Итак, что такое Сион? Сион. Си – это тьма, потому что Ис – это свет. Искра, Иса, Иисус – это свет. Иисус Христос – это учитель света. Или человек, достигший просветления. Или учитель, достигший просветления. Потому Сион – он – это имя Бога. Поэтому Сион – это Бог тьмы. Все очень просто. Что же такое синод? Си – опять тьма. Н – это несуществующая связь. Од. Имя Господа Превышнего. Был Од, снизошел, стал Род. Тьма. Несуществующая связь Господа Превышнего. Синод. Ничего здесь удивительного нет, что с тьмой сочетается Од, имя Господа. Мы знаем, что и свет, и тьма – все из одного, из рода. Поэтому синод РПЦ, вот эта основа – это ось тьмы. Понимаете? Но я об этом глаголил в предыдущих постах. Я просто как бы сейчас возвращаюсь к этой теме. И со дня сотворения Москвы на гнилом болоте, вот Иерусалим оттуда никуда не уходил. Иерусалим, я об этом тоже глаголил в предыдущем еще осенью в разговорах, что Иерусалим, построенный в Израиле, это новодел. Там, да, там была какая-то история, строился какой-то храм Соломона, возможно, где-то в свое время, но мы об этом тоже поговорим. Что-то тоже под большим вопросом. Но реставрировано это все было в 47-м году ориентировочно, по договоренности тройки. Сталин, Черчилль, там Рузвельт, чтобы переселить туда еврейство. Вот там им построили стену плача за три ночи в пустыне. у развалин деревни, натаскали кирпичей и сказали: вот это ваш Иерусалим и земля обетованная, куда вас вел Моисей. А на самом деле Иерусалим никуда не уезжал, он так и есть в Москве. Он сейчас, правда, называется новый, но это опять уловка тьмы, понимаете? Вот все зло, Рейган был прав, вот все мировое зло, вот в чем казуистика, почему три дна и даже четыре и больше у сатаны? Вдумайтесь, значит, трон сатаны стоит на площади, которая Редшильд называется. Красная площадь, красный щит, Редшильд, Ротшильд. Стоит, значит, новый Иерусалим. Носовский и Фоменко доказали, что старый библейский Иерусалим, значит, в котором Иисуса Христа распяли, тоже был в Москве. Только они не провели эту, извините за тварную аналогию, что если Иерусалим библейский был в Москве, то Иисуса Христа тоже казнили в Москве. Что залобное место на Красной площади? Так вот это есть Голгофа, где зарыт прах первого человека по Писанию. Вот там, под лобным местом, покоится какой-то прах какого-то нашего праотца. Иисусов Христов распинали в Москве, и их были сотни, их были тысячи, если не сказать, что больше, по всей планете. Это человеки, достигшие просветления, это полубоги. Ну, по индийским там трактатам, это человек, достигший ситхи, там как-то у них по-иному называется, просветление и так далее. То есть, ну, по-простому, человек, который уже мог волшебством заниматься, творить чудеса, воскрешать мертвых там, ходить по воде и так далее, понимаете? Вот их казнили иудеи. Москва была Царьградом, столицей Хазарии. Я, может быть, много беру, что это вот Царьград, но столица Хазарии это вот 100%, извините за математический термин. Потому что вся Хазария была практически, Казань тоже была под Хазарией. И вся эта территория называлась Хаза-Ария. Хаза это на сленг, на тюремном жаргоне это, ну, та же малина, тоже временное убежище урки беглого. Хаза-Ария, временное убежище Ария. Вот у них же где живешь, там и родина, да? Перекати поле, перекатился через границу, там родина, там дом. Опять награбил, перекватился в другую страну, значит, там награбил, там родина, там дом. Хаза. Вот Хазария. Она была практически до Урала. На картах она называлась как Европа. Еврейская опа. А опа это жопа. Вот юмор высших. Поэтому вся территория Центральной Руси была под евреями. Что здесь творилось, я сейчас не буду. Значит, но Иисусов Христов, в том числе, значит, рассвета, вот по информации через контактершу, одного из которых казнили, значит, на одном из семи холмов, по всей видимости, где вот сейчас стоит храм Христа Спасителя, имя было Рассвет. Ну вот версия Светланы Левашовой, значит, что Радомира тоже казнили, значит, не в паленом стане, ну и так далее. Сейчас не буду все эти версии перебирать, но что самое интересное, я когда с этой версией вышел, значит, больше года назад, да, осенью, по-моему, прошлого года, да, в сентябре, значит, сразу на группу 10 тысяч запросов пришло на эту статью. И сразу появились человеки, которые сказали: «Ха, так я это давно знал, что Иисуса Христа казнили в Москве». Я говорю: «А что ж ты молчал?» А все равно никто не поверит, понимаете? Вот. То есть все сходится. Все библейские события происходили не в паленом этом самом стане. Но, возможно, там кого-то из наших, посланцев, мессии казнили. Возможно, это как вот версия существует, что туда был послан Иешуя. Ему было действительно 33 года. Молодой был еще, зеленый, правильно, не молодой. Молодой дробленый, загнивающий на части. Зеленый он был еще, от древа. Вот. 33 года Иешуя, его там казнили. Но это уже когда их выперли отсюда. А вот кто выпирал там, вещи Олег, или, значит, это уже я сейчас не буду, потому что запутаемся здесь. Так вот, вот эта земля обетованная, она простиралась, значит, от Московии до Карелии. И вот кто, значит, видел, я выложил изыскание тоже одного человека, который, значит, пишет сейчас на сайте Midgard.info статью «Большой свой труд, изгнанный из рая». Он доказал, что, значит, могила Моисея, Мойши, находится под Санкт-Петербургом. Даже точно место указал. Вот сейчас выскочила у меня гора. Ну, посмотрите ролик. Вот. Под Санкт-Петербургом там до сих пор служение, оказывается, проходит. Казалось бы, холмик там с дырочкой, чего там это РПЦ делать? Нет, вот, значит, они там это хороводят и регулярно, каждый год там панихиды и так далее, и так далее. Вот Мойсе там лежит, оказывается. А кто такой Мойсе, тоже он версию интересную накропал. Когда батюшка Рот выгонял их из рая, да, он, кстати, версию сильно расширил с этим, с Адамовым яблоком. Вот, если нам там Библию преподносит, что Ева откусила, и в проведах тоже это подтверждает, что Ева откусила, он там говорит, что они там набедокурили, они там войну устроили, вот, в раю-то. А рай-то мы теперь знаем, рай-то был, он и есть на Северном полюсе, он соединялся с основными континентами до, как бы, вот того катаклизма, который произошел там несколько тысяч лет назад, там, может быть, 13, может быть, 26, это пока, я тоже пока оставляю так под большим вопросом. И вот после того, как они там набедокурили и резню устроили, вот тогда их поперли, значит, из рая. И батюшка Рот, когда их выпроваживал, он им дал человека, проводника, и сказал: вот вам проводник, все мой человек, все мой, мой все, мой шо, мой ша. Он дал им раса, то есть это я уже провожу, дальше развиваю его авторскую версию. Он дал им раса, Мойша. Был раз. Он не был еврей. Это моя версия уже. И Мойша их повел. Вот это стадо сатанинское, о которое характеризовал так Иешуа, Иисус Христос. Сборище сатанинское. И вот, значит, повел он их уже. Я сейчас, значит, не могу, у меня нет, как бы, продолжения этих изысканий. Значит, Мойша рано или поздно оказался вот на той горе, на которой он и умер, и там его и похоронили. Там ему Рот показывал землю обетованную. И там вот в этой статье, обязательно почитайте, там просто я ломано косноязыка сейчас перевираю автора. Там очень интересно, он показывает Ленинградскую, Санкт-Петербургскую область. Значит, вид с этой горы и на Карелу, и, значит, на среднюю часть европейской низменности в сторону Москвы. Причем Мойше было сказано, что ты уже не вернешься в землю, а земля-то обетованная, на самом деле рай. Понимаете? Рай, земля обетованная. То есть они должны были, ну как это сказать, пройти реабилитационные... курс реабилитационный современным техническим языком. Исправительно-трудовые работы должны были пройти во тьме, в аду, который, как мы проведом знаем, по экватору, да? Вот поэтому их из рая отправили на сторону экватора. Вот куда их вел-то Моисей. А землю обетованную ему показывали в Карелии, на той горе. Но это почитайте, чтобы не переврать просто. Я просто вот как это, своими словами. Так вот, земля обетованная – это рай, в который они должны вернуться. Но вернется их только 144 тысячи. По 12 тысяч, что ли, получается, из каждого колен. Это тоже написано в Библии. То есть те, кто вписан в книгу жизни, те, кто принял Бога единого рода, кто выработал у себя, ну, по-простому так скажем, еще одно тонкое тело, это тело, которое у нас называется как отвечающее за взаимодействие с полем совместной вести. То есть кто приобрел совесть. Это очень интересная информация. Вот она как раз пришла вовремя. И сразу тоже просто напоминаю, кто не смотрел, посмотрите Аяка Акопяна ролик, где он геоглифы Карелы. То же самое с другой стороны, понимаете? Ну, то есть я мог там с ума сойти и наврать, и, значит, сбрендить. Но вот академик, причем у него чисто академический статус, он при академии там каких-то, значит, этих вот наук, там правильно в ролике посмотрите, да, ездил, доказал все это, снял на видеокамеру, большой труд проделал, значит, и доказал, что и гора Меру там находится. Вот, и, значит, плата Фатамаргана, и все религии указывают на Карелу, и, значит, все пирамиды смотрят на Кольский полуостров, понимаете? Вот там изначально был рай. До смещения, по всей видимости, земной оси, после того, как, значит, ну, здесь уже информации вообще нет, когда это было. Вот, у меня есть информация, как бы, что 13 тысяч лет назад был библейский потоп, да, который начинался на самом деле от города Павлова, Нижегородской области, когда верхняя чаша тогдашнего моря Ра, которое находится на возвышенности за Волгой, она, по-моему, средняя европейская возвышенность называется, вылилась в нижнюю чашу. И вот эта волна, смывая, значит, города, селения, пошла по руслу теперешней Волги, вылилась в Черное море, унося туда трупы людей, животных. Почему она черная? Это вот там, в этой яме, вот все это вот и догнивало там тысячелетия. И потом эта волна еще пробила пролив Босфор и вылилась там в Средиземное море. Но это вот есть книга Квашнина, Дмитрия, «Русь от столпа Святогора», и его ролик, там, правда, с плохим звуком, но в группе он есть, можно послушать. Вот это было 13 тысяч лет назад. И вот тогда, перед этим потопом, уплыл Ной, причем он уплыл как раз с судоверфи города Павлова. И почему ковчег был большой? Потому что тогда действительно жили исполины, вот по 4 метра высотой мужики были. И поэтому и ковчег-то у них был соответствующий. Вот такая дата как бы вот установлена, но опять же довольно условная, 13 тысяч лет назад. И вот это, значит, вся центральная как бы часть теперешней России, она была просто болотом, непригодным для жилья. Сколько лет, я не могу сказать. Как ее, кто ее начал заселять? Но постепенно начали человеки, люди возвращаться, значит, причем со всех сторон, наверное, из Сибири и там с Карелы и с теперешней Европы, и со стороны Украины, и из-под брюшья теперешнего России пошли, возможно, те же самые хазары. Вот так вот потом, видимо, образовалась и хазарская, это самое, хазарский каганат. То есть отдали им вот эту вот болотистую низменность, вот, и они подчинили там себе все иные народы, просто-напросто их закабалили. Вот это все, конечно, очень интересно, но я так сумбурно рассказываю, но вот история все-таки, вот правда, она выплывает. Конечно, здесь нужно оговориться, вообще это надо было сделать в начале. Когда мы начинаем копаться, копошиться в истории, да, нужно всегда помнить, что сказано в Проведах. Но там сказано, что время нелинейно. Время линейно лишь в представлении конкретного человека от его рождения до его смерти. И то там есть нюансы, но я сейчас о них не буду, чтобы от темы не уйти. Вот. То есть ты можешь родиться как в прошлом, так и в будущем этой планеты. Что все события уже произошли и в прошлом, и в будущем. И мы просто смотрим, участвуем в интерактивном кино. Как бы каждая душа в общей реальности. И вот сейчас мы вот в этой реальности, когда, значит, кончина мира сего. Вот. А когда как бы закончится эта реальность, кто в какую реальность попадет, это уже по мере и по вере, как говорится. То есть кто-то, может быть, там попадет и во времена там Рима, кто-то попадет в будущее, кто-то в прошлое. Вот. То есть вид глаголит так. Отвыкайте мыслить во времени и в пространстве. Время и пространство существуют только в нашем восприятии, когда мы здесь в теле. Когда мы выходим из тела, покидаем его, когда мера кончается, да, мы вспоминаем все свои жизни, но я об этом уже глаголил. Мы получаем всю информацию наработанную, подводим итоги там, как хотите это называйте, суд, чистилище это называется, да, вот. И потом на новое воплощение. Но, конечно, не интересоваться историей своей родины, да, правильно, родина, не страна и даже не государство, хотя государство это больше как бы. Так, продолжаем. Значит, постепенно так вот галопом по Европам, да, которые на самом деле, по всей видимости, называлась Тартария, вот, которую сейчас нам пытаются навязать опять через славяно-арийские веды, через Ахиневича, через Трехлебова, что вот она была там, значит, наша страна в Сибири. Вот Тартарары, вот это и есть та территория, на которой все вот это происходило. Нам образ, вид через образ говорит, что Россия на самом деле это рай на севере. Так, я здесь сейчас отключаюсь, мне пошлите вызов, секунд через 30. Что же должно-то у нас в голове-то сформироваться, и дальше-то мы должны от чего двигаться? Значит, что все библейские события происходили здесь. Значит, библейский потоп не был всемирным, последний библейский потоп, он происходил, как я рассказал, на территории Руси. Что земля обетованная – это рай. Рай находится, как теплый материк, на севере, куда летят перелетные птицы, над которым не летают самолеты и спутники, Господь не велит. Что первоначально рай был в Карелии, это, видимо, до смещения оси. Когда это произошло, большой вопрос, в связи с чем. И то, что Москва есть блудница Вавилонская. Град греха и погибели, который пойдет в бездну, как и предписано, значит, по апокалипсису. Вот это, конечно, нужно знать москвичам, которые потянулись к свету, которые, в общем-то, возможно, еще имеют шанс сменить место жительства и продлить свое существование до, так сказать, определенного времени. Но здесь каждый сам выбирает, я здесь ничего не хочу навязывать. Итак, блудница Вавилонская, град греха и погибели, жена, сидящая на семи холмах, жена, сидящая на звере, на челе которого написаны слова богохульные, руки, которые омыты кровью свидетелей Иисусовых, а я глаголил, что ни одного Иисуса там казнили, да, ни одного Христа, вот, в том числе есть информация, что и на стенах вешали, и на Голгофе, и на болоте там казнили, и сжигали, где сейчас Болотная площадь. Вот, почему там оппозиция любит собираться, еврейская. Вот, там место их не силы. Итак, руки, которые омыты кровью свидетелей Иисусовых, город, одетый сапфир, звезды московских башен. Город, одетый в багряницу, кроваво-кирпичный цвет стен кремлевских. Град греха и погибели, который вином блудодеяний напоил народы всего мира, который пойдет в погибель. То есть вот Армагеддон будет там, у Израиля. Мы вот имеем трон сатана, и мы имеем ось зла, по которой проходит именно через Москву. И Рейган был прав.
как ни странно, что ОСЛА находится в Москве. Уж вот кто им подкинул эту информацию, я не знаю. И что Синод, он на самом деле никакой не православный, а вот тот, которым, в общем-то, сейчас все говорят. И как было предсказано пророками, что церковь Христова, верховенство церкви Христовой будет захвачено сатанистами. Вот так оно и произошло. Поэтому все свершится в ближайшие 3 года. Вот мой такой прогноз, да это даже не прогноз, а как бы вот уже даже расчет, о чем я глаголил в начале нашей беседы. От начала, так сказать, даже не от начала, от конца Алексия II мы имеем уже 4 года с небольшим. 4 года и 2 месяца. Вот. То есть эта реальность будет свернута в течение 3 лет. И не надо строить каких-то иллюзий, и не надо делать из этой драмы. Будет новая земля, и будет новая реальность. И как Вит пишет в проведах, верь. Верь, что это все будет. Верь, что ты тварь дрожащая, а то, что ты дух, живущий в теле. И будешь предок первый. Он так и написал. На новой земле. Вот сейчас можно немножко о реальностях поговорить, но это как бы мое чистое осмысление. Но все, что я говорю, это мое осмысление. Во-первых, кто-то будет однозначно, большинство уйдет сферой отсюда, из этой реальности. То есть выйдет из тела. Как это будет происходить? По-всякому. В том числе и через катастрофы, в том числе и через там, где кто проживает в местах тектонических разломов, вулканов. Но это все будет позже, когда царство сатаны закончится, и когда земля, уже забрав души праведников, это читайте им Тору, образ вторую половину, когда произойдет конечная часть им Тора, когда произойдет исход расы. Тогда уже оболочка планеты, оставшаяся без души, она начнет погибать, и тогда и вода уйдет, и тогда вулканы проснутся. И Вит пишет, что внутренний огонь земли, пекла, он выйдет наружу и пожрет воду. Вот, это все, почитайте, все это в образе есть. Это даже вот просто, я удивляюсь, там, как я вот некоторые вещи просто не замечал, хотя уж вот 6 раз перечитал. Образ тут 5-то точно. Все это описано. И он пишет, и что дверь-то приоткрыта, и что времени-то осталось уже немного. Вот. А Иисус Христос глаголил, что и все равно, как во времена Ноя, будут есть и пить, покупать и продавать. И, в общем, все, что, в общем-то... Но и, конечно, опять же, вот интересный Вит пишет, что все должно превратиться в ничто. То есть все должно дойти до абсурда, значит, круг должен замкнуться, змея должна поймать свой хвост. И, в общем-то, Ванга права, то есть получится то, что написано в Армагеддоне. Поэтому надо строить свои планы, исходя из этого. Но я об этом уже глаголил. Сейчас мы более, как бы, приземленно, мы коснулись вот как бы истории нашей Родины, да, это то, что рай находится, Россия, истинная Россия находится на Северном полюсе. Вот, кстати, интересная версия, что там есть такая версия, что помимо того, что там все-таки теплый материк, еще все-таки есть там дырка в центр. Вот я ее сначала скептически так отнесся, но сейчас я ее начал как бы так это тоже прорабатывать, осмысливать. Вот в образе я нашел, что рай находится на одной оси с роем. Рой находится в центре. Вот это ядро, душа планеты Геры. Рой. Причем рой одновременно содержит в себе и рай, высшую его, ну как это сказать, инстанцию рая, да, как, где в духе находятся души, в духе находятся сути, то есть души. Там жизнь не в телах, там в духе жизнь. А вот в раю, который находится, рай земной, который как материк на Северном полюсе, там уже в телах находятся человеки, праведники живут. И вот в образе написано, и дружат там с древами, и со зверьем, и там райские леса. И в образе написано, что Рой, находясь на одной оси с Северным Раем, Рой питает Рай. Вот, по всей видимости, по этой оси идет внутреннее тепло Земли. Значит, и через вот эту вот, возможно, дыру, я не могу сказать, каких она размеров, вот это тепло распространяется на вот этот материк, на Рай, край. Он на самом деле называется край. И таким образом там создается вот этот вот микроклимат, ну микро это опять как бы естественный климат, то есть нагрев основной всей поверхности планеты Геры естественным путем происходит от внешнего светила, а вот Рай питается теплом от Роя, от центра, от ядра, от души, будем так говорить, планеты. Поэтому там тепло. Ну вот книжка интересная выложена, но она спорная. Я там свои как бы замечания выписал по ней. Закопченный бог там, или дымчатый бог. Почитайте. По крайней мере, там есть такие интересные факты, которые подтверждают, да, что, ну, что конкретно мы имеем, это то, что птицы летят и туда, и обратно, на Северный полюс, да, перелетают океан. Самолеты боятся перелетать, а птицы, значит, летят. Причем якобы на зимовку, когда там на Северном полюсе по всем этим канонам календарным наступает как бы это лето, да? Также, что айсберги состоят из пресной воды, тоже научно доказанный факт. То, что ближе к Северному полюсу температура начинает повышаться, несмотря на то, что там, значит, торосы, айсберги и, значит, шквалистые ветра, но температура начинает повышаться. И верхняя поверхность океана пресная, что свидетельствует о том, что, значит, ну, а вот есть некоторые свидетельства мореплавателей, что они высаживались там на, значит, на некоторые льдины на Бальдашии или острова, я сейчас вот точно не помню, как там звучало, видели множество птиц, вот, видели лис, волков, зайцев, вот там, понимаете? Причем не полярных, а обычных. Вот. То есть явно это, значит, существует. Ну и по всей видимости, вот есть все-таки дыра, да, действительно, которая, я не исключаю эту версию, что которая и есть вот эта мировая ось Геры, соединение Рая с Роем. Что от нас, собственно, твари скрывают? Что еще мне бросилось в глаза, как бы пришло, как это правильно сказать, пришло на ум? Очень интересно. Значит, Вид пишет, что первые следов не оставляют, потому что живут в лесу, в девственном, да, причем деревья там вот по 8 метров в обхвате, в диаметре, великаны, сами великаны, значит, те, кто там воплощается. И все типа им там есть. И в районе жрут, то есть питаются праной. Вот той энергии, которая поступает из центра Геры, из Роя, достаточно вполне для того, чтобы не жрать и не делать кучи, как Вид пишет в образе. И не надо убивать дичь, и не надо разжигать огонь там и так далее. То есть быт, простым словом, совершенно отличается от того, что здесь мы, значит, как бы это, все друг друга жрем, да? Так и написано у Вида: в природе, здесь в аду, все друг друга жрут. И пойманный пищит от боли, да, а вырвавшись из лап хищника, сам сожрать кого-нибудь не против. Вот дословная цитата. Но что бросилось в глаза? Итак, первые следов не оставляют. То есть в раю все это дело естественным путем утилизируется, да. Но в Карелии есть мегалитические комплексы, которые разрушены. Из камня, из мегалитов. Мое глубокое убеждение, что строили только твари, девы. Поэтому боги периодически разрушали их постройки. В конце концов, они научились строить пирамиды, которые менее уязвимы. А вообще пирамида – это верхушка, а под ней там целый град подземный. А она как вот просто купол, как отражающая как бы структура, верхушка айсберга по-простому, да, вот. А все до этого постройки, значит, боги рода уничтожали, тварные. И вот в Карелии очень много разбитых, значит, мегалитических сооружений, но явно не постройки богов рода, потому что они, в принципе, им не нужны. Не будем повторяться, как человеки живут в раю, да? Поэтому, когда же, интересно, значит, твари начали осваивать Карелу, бывший рай, который был до смещения оси, вот это очень интересно. Это вот тема вообще не почтая. То есть, если моя версия правильная, что это все-таки были твари-девы, да, ну и достигшие там определенного какого-то уровня технической техногенной цивилизации, они строили вот эти вот мегалитические. А материал тоже выложен, посмотрите, в основном кола, мегалиты Карелы. Там целый этот самый ролик исследований, даже статья с фотографиями. То вот у меня, делаю такую смелую гипотезу, Вавилонская башня была построена там, в Карелии. И вот она-то и была разрушена. И вот эта Вавилонская башня, мне сдается, вот это вот первая попытка закабаления тварями всех окрестных народов, живущих на средней европейской возвышенности, в Сибирской равнине и так далее. Попытка постройки вот этой вот Вавилонской башни из камня в виде, ну, некой какой-то структуры, пирамида, не пирамида, которая излучала бы, зомбировала определенные сигналы, будем говорить, ну как мы сейчас вот это называем, пси-сигналы, сигналы пси-генераторов. Ведь постройка этой, даже в Библии там описано, что как бы они сказали, и построим мы башню, и вознесемся мы до уровня богов, и будем там владычествовать над всеми народами. То есть вот цель-то изначально это. Не просто, значит, там из глины там слепить, да, чтобы это облака хватать и ртом и задницей, а для того, чтобы закабалить народы. И вот, по всей видимости, значит, ну, не только в Карелии, она там, в Тиутиуакане они строили, то есть где им было отведено Господом, значит, место жительства, там они воздвигали вот эти Вавилонские башни. Я не думаю, что она была одна. Поэтому вот эта вот война, которая произошла, описанная, возможно, в Махабхарате, вот она и уничтожила эти вот Вавилонские башни. И до сих пор в Карелии вот эти лабиринтики, значит, называют Вавилоны. Вот с чего бы это их там, эти лабиринты, местные жители называют Вавилоны? Возможно, что, конечно, это культовые, как бы, ну, предназначение их лабиринтов там по-разному осмысляют. Там кто-то, что вот влево идешь, там закручиваешь такой вихрь, там вправо потом такой вихрь очищаешься. Возможно, но название Вавилоны, оно приклеилось к ним, ну, как говорят в народе, намертво. То есть древний Вавилон был отведен, был построен иудеями древними именно в Карелии. По всей видимости, после того, как произошел некий какой-то катаклизм, который, может быть, привел к смещению оси. Их рук это дело, не их. Я не буду судить, я просто даю вот информацию для размышления, свою версию, гипотезу, как хотите, называйте. Но, значит, Тиутиуакан, Карела и все другие мегалиптические комплексы – это Вавилонские башни, которые были разрушены. То есть иудеи, они давненько эту территорию европейскую как бы осваивают. Вот видите, даже в свое время, значит... То есть у той местности, которая сейчас называется Израиль, нет вообще никакой истории, в принципе. Вот какая может быть история у торгового народа, который всю жизнь торговал, значит, этим, менял шило на мыло. И торговал рабами, захватывал чужие земли, вводил денежную систему и был только, это как перекати поле, занят, это значит, это, как они глаголят там, ничего плохого нет, заработать лишних шекелей. Ну да, были какие-то торговые города, где перевалочные базы там и так далее, и так далее. Причем интересно, Израиль, евреи ведут свое летоисчисление там 5000 лет от сотворения, значит, а у нас 7521 идет. То есть у нас даже на, там, на 2000 разница. И то у нас от сотворения мира в звездном храме. Причем и вот тот же автор статьи «Изгнанный Израиль», он пишет версию такую, что вот сотворение мира в звездном храме как раз вот после той вот грандиозной войны, значит, которую устроили якобы евреи. Но это его версия, я ее просто озвучиваю. Вот. То есть этот народец еще и воевал, да. Но чтобы захватить рабов, надо повоевать, да, тем более с расами. Не зря же там до нас дошло, что наши же предки не раз ходили там, к экватору усмиряли там все их там эти племена и так далее. То есть, вот такая интересная информация всплывает. Но я несколько сумбурно, прошу прощения, потому что тут еще и техника подводит сегодня, мысли путаются, тут не знаю, за что хвататься. Вот. Просто рекомендую, еще раз посмотрите, я специально заморозил пока основное коло, почитайте, изучите все материалы внимательно. Очень интересно мне ваш свежий взгляд, вот по наработанному, по наговоренному мной, ваш свежий взгляд на эти вещи. И поверьте мне, вот Иисус Христос, Радомир, Рассвет, неважно, как его звали, Ишуя, да, вот его до нас дошло, что стучите и отворят вам, ищущий получит знание, в переводе, да, алчущий, значит, обрящет, то есть ищущий найдет. Вот как только вы начинаете тянуться к этим знаниям, а знания сами находят вас, потому что вас ведет лет-хранитель, вас ведут ваши духовные наставники, боги ведут вас. Почему вид глаголит, что учить нельзя? Потому что даются знания как это правильно сказать? По настойчивости, что ли, по воле, по силе воли, насколько человек, значит, всерьез это, из любопытства, или книжку написать. Или, значит, там денег заработать. Понимаете? Соответственно, там смотрят, давать, не давать. Поэтому вид глаголит, что учить нельзя. То есть можно обсуждать, можно делиться. Но вот так вот ездить, значит, как некоторые публичные люди, я не буду их это по фамилиям называть, деньги собирать. Это уж деньги, это 100% нельзя. Но, значит, вот так вот просто всем там, это самое, веером, так сказать, раздавать, а по сути это наши сакральные знания, понимаете? Почему вид пишет, что только автор книги, он же издатель, да, ну, это Господь Превышний, значит, решает, по нраву ли ему автор, как чисты его помыслы и руки. И он решает, дать ему или не дать знания. То есть действительно получается, что несколько раз читаешь некоторые места, а они у тебя проскакивают и на подсознание остаются, а осмысление приходит уже только через определенный период. То есть, ну, по всей видимости, вот притормаживают, мне притормаживали, видимо, чтобы мои какие-то недоработки были. Или, может быть, рано было эту информацию давать. Понимаете, возможно, вот сейчас вот смотрите, что интересно. Про Радомира я тогда год назад выложил, сразу 10 тысяч, это самое, заходов в один день на эту тему. Выложил про Северный полюс, 5 тысяч, 13 января, 5 тысяч заходов, ВКонтакте только, да, это не считая там, куда разлетелось. На следующий день выложил расширенную версию, уже там вот со схемами, графиками самолетов, там, значит, спутников и так далее там. С выдержками из образа, подкрепленную, 10 тысяч заходов в группу. Это при том, что регулярно там у нас постоянно 100 человек заход и 500 просмотров. Скептики, конечно, есть, но, понимаете, действительно это переварить очень тяжело. Когда со школьной скамьи там вдалбливали, что на фанере туда это через Северный полюс Чкалов пролетал, да, вот. Ну, может, и пролетал он в Америку, только, наверное, может быть, не через Северный полюс, а может быть, в облет. что его покоряли там, кто только не покорял, да, сколько денег списали на экспедиции, те же эти структуры при правительстве, да, а потом отписали отчет, что да, вот, доплыли там, Челюскин доплыл, но не, чуть-чуть там не утонул, пришлось вызволять и так далее, и так далее. Вот. То есть пиар чистой воды, больше нет ничего. А то, что птицы летят, а самолеты не летят, вот это вот, значит, скрыть им никак не удалось. Ну ничего, народ сейчас это, сейчас шок пройдет, и, значит, эта информация, она почему еще не надо вот это вот так разносить, чтобы маловеров не отпугнуть. Ну, скажут там, вот, вообще договорился, у него там крыша поехала. Вот. А потом не забывайте, что у нас же есть поле совместной вести. Вот если знает что-то один раз, да, если работает это поле совместной вести, это знают все. Поэтому у нас воровства-то никогда не было. И воров всегда, если кто-то там что-то где-то проштрафился, и мыслей-то идиотских не было никогда в голове, потому что сразу все знали и все было известно. Это потом, когда уже поле стало ослабевать, там, знатные подключались, там, вычисляли там, изгоя, выродка и так далее. Так вот, когда Гера проснется, она сейчас спит, ведь пишет, что Гера спит. Вот когда Гера проснется, появится поле совместной вести, вот то, что знаю я, то, что знаете вы, будут знать практически все. И вот это, вот этот морок слетит, и вот эта информация, которой не хватает, как мозаики, да, она просто, ну, как срастется, склеится у всех. Еще вот поверьте мне, что найдутся люди, которые скажут человеке, что скажут, да я это всю жизнь, да это я сам догадался. Я вот это такую-то, такую-то я проведу, читал, да это я все знаю. Что ты мне рассказываешь? Как я вспоминаю, когда я еще занимался с КПЕшниками, значит, и чисто вот политическим путем тут как бы шел. Я когда начинал им про бесов рассказывать, да, что раньше наши предки не использовались языковым аппаратом, а глаголь, то есть общались телепатически, ну, мне это, пальцем у виска крутили, некоторые просто вставали и убегали. Понимаете? А сейчас для этого, вот сколько прошло, 3 года, сейчас для этого уже никого не удивишь. Сейчас удивить можно только такими вещами, что вот, значит, рай на севере. Не верят. Ну ладно. Верить не надо. Надо проверять такие вещи. Поэтому собирайте информацию, осмысливайте, подправляйте. Так. Давайте. Главное, бояться не надо. Не надо бояться, что это самое засмеют там товарищи. Ну, посмеют. Это мы же на себя, так сказать, на свою душу знания получаем. Работаем на себя, правильно это сказать. Изучаем для себя. Потому что одно основное условие – это знать, вспомнить, кто мы есть. Значит, восстановить какие-то основные вехи нашей истории. Что вся история человечества, она на самом деле происходила в северном полушарии, а не на экваторе, не в Израиле. Что вся она была связана с народом расов, а не с евреями, иудеями, семитами. Веру надо обрести в рот и в Господа. И знать, что будет переход. Чтобы для нас, что бы ни происходило, вот начнет рушиться там эта финансовая система, вот начнут там нас этими паспортами пугать, вот начнутся аресты. Все это будет, поймите, все это внешне, все это для того, чтобы сломать дух. Для того, чтобы закабалить душу. Для того, чтобы приняли эти карты, приняли, отказались, опять же, значит, от своей веры, приняли этот новый мировой порядок, электронный концлагерь сатаны. Вот, кстати, слово «сатана» еще 3 года назад я даже не пытался произносить, что он есть. Понимаете? Просто бы это самое, за больным, все бы посчитали меня там в КПЕ, допустим, что больной товарищ. Ну ладно, сейчас мы уже как бы не в том временном периоде живем. Все меняется и меняется. Видите, все прогнозы, как бы они сбываются. Все следствие предсказания, все лишь упирается в то, что Сирия еще не пала. А вот то, что на самом деле все лежит, вот как у масонов там, если захочешь спрятать, да, то положи на видное место. Вот действительно все лежит на видном месте. И подсказки, и инсайдер был прав, везде. Вот смотрите, смотрите. Допустим, берем что-то с синода. Право верный, да? Будем его так называть. Кто в синоде? Архиереи. Архиереи, да? Одну букву выкинули, В, и были архиевреи, стали архиереи. Архиевреи, то есть высшая каста еврейства. А кто высшая каста у евреев-то? Левиты. Белая кость, голубая кровь, четвертая группа крови. Души, это бесы, хаим генома. Те, которые погубили Атлантиду в свое время, они вселяются в тела в четвертой группы крови. Архиевреи, левиты. Вот вся, весь синод – это левиты. Но я не буду говорить весь, да? Вот, все-таки оставлю, как бы, лазейку для честных там. Батюшек. Хотя я сомневаюсь, что в архиевреи пропустили хоть одного раса. Но это все равно, что это самое. Но то там на сцену еще можно попасть, смешить народ, расу. А вот в архиевреи, ну, вряд ли. Поэтому синод это чисто то, что я сказал. И не надо строить здесь иллюзий. Тем более, что это не я сказал, это вообще все пророки, все глаголи, что верхушка церкви Христовой будет захвачена. Да самое-то интересное, что христиане, смотрите, корень Анна. Христа отрицающий. Христианин это отрицающий Христа. Вот где подсказки-то лежат. Те, кто был сторонником того Иисуса Христа, который приходил в эпоху рыбы, называли ихтиане, а не христиане. Имя Господа Анна. Ан – это как бы темная его половина. На – это светлая его половина. Ан отрицает на. Между ними зеркало. Поэтому Христ Ан, отрицающий Христа. Вот все, кто христианин себя называет, говорит, я христианин. Он просто себе приговор подписывает сразу. Я отрицаю Иисуса Христа. Вот так. Вот где ловушки. Все в слова. И вот смотрите, значит, воззвание... Протоиерея, опять протоиерея, опять букву В выбросили, значит, ибо, а по сути это протоеврея. Ну ладно, пусть будет протоиерея. Ахрамеева к 13-му архиеврейскому собору. Значит, вот этот протоеврей Ахрамеев написал воззвание. Собор состоялся вот в эти дни, вот он сегодня проходит, насколько я знаю, по поводу того, что христиан принуждают брать ОЭК, электронные карты, метку зверя. И обратился, значит, к архиевреям с просьбой, чтобы они рассмотрели этот вопрос на уровне, и вышли на уровень правительства о том, чтобы христиан не принуждали брать эти карты. Вот давайте посмотрим, как у нас архиеврейский 13-й, кстати, собор. О чем это говорит вам? 13-й собор, 13-й год. Чертова дюжина, да? Вот везде подсказки. Как отреагирует этот... А уже никак не отреагировал. Они там обсуждают, значит, по праву ли Гундяев трон Алексии захватил. У них больная тема. Понимаете, там у них раскол же, я глаголил, да, произошел. когда он запрыгнул на трон Алексия, не остывший еще. И сейчас они решают, значит, как вот это самое, значит, справедливость восстановить. А им пофигу все эти метки сатаны, потому что они сами оттуда. Ну, какие-то, конечно, они там телодвижения вынуждены будут сделать, потому что народ-то надо дурить все-таки, надо... Тайна беззакония-то она еще не стала явной, да, то есть личина еще прячется под ликом святым, она еще не вылезла, волк еще в овечьей шкуре. Очень интересный ролик выложен про Дэвида Айка, то есть не про Дэвида, а в его авторском ролик Дэвида Айка о том, как он вот подводит, он, оказывается, 22 года занимался поисками, да, ну то, чем вот я занимался 3 года, он 22 года, оказывается. Я удивляюсь, как его не приговорили. Ну ладно, 22 года он занимался вот разоблачением сил тьмы, да, и он вот в этом ролике подводит как бы итог. Ролик выложен, я не помню сейчас, по-моему, в резервном коле, ну где сейчас все новости проходят. Послушайте, значит, вот фактически там идет пересказ провед. Дэвид Айк пересказывает проведы. Я не хотел его слушать, но просто вот было время, там делами каким занимался, поставил на закачку и включил сразу воспроизведение. И дела делал и слушал его. Ба, думаю, так он что, проведу, что ли, читал? И стал, сел внимательно слушать. Нет, он проведу не читал. Он просто за 22 года собрал мозаику. И, ну как это в науке говорит, опытным путем вышел на эти знания, понимаете? Но ему 22 года потребовалось. Я сейчас не буду пересказывать, что он там глаголит. Вот, но вы, кто проведы прочитал, вы там просто вот на них взгляните под его глазами, под другим углом, как это говорят. Очень интересно. Он такие вещи выдает, которые вроде слова-то иные, да, а суть, смысл, ну чисто проведы. Значит, вот интересное наблюдение соратников наших. Вот Наталья пишет. Ныне ходила на почту, была неприятно удивлена. В графе «Распишитесь в получении почтового отправления» после точки следом идет что-то типа «Согласен на то, что мои персональные данные будут занесены в базу». И только после этого черта, где необходимо поставить фамилию и подпись. Ловушка просто-напросто. То есть они вот так вот, такими вот способами пытаются нас приучить к тому, что это... нормы жизни. То есть это тоже стратегии тихой сапы. Ну, конечно, где-то кто-то уже подмахнул эти подобные, особенно на почте. Я, вот, честно говоря, там каждый месяц там получаю какие-то письма. Вот, я даже не задумывался, что там что-то такое может быть. Побыстрее бы этот бланк заполнить муторный и это избавиться от этой, значит, этой бумаги, да, получить письмо. Вот. Я просто-напросто это, я серьезно очень отнесся, я молитву прочитал Господу роду, что прошу не считать недействительными все бумаги, которые я подписал, вот так вот, не глядя. Вот. Будьте внимательны. Это, в общем-то, конечно, одно дело, когда не знаешь, и вот, ну, по незнанию мы приняли НН, да, предприниматели, по незнанию приняли паспорт, да. Вот еще гордились этим. А сейчас поймите, что мера ответственности, она возрастает с получением знаний. То есть одно дело ты не знал, тебя обманули, а другое дело ты знал, но... То есть это уже предательство веры идет. Вот поэтому они подсовывают везде и где можно всякие разные вот эти хуцпы, как у них это называется, чтобы это уже пришло, вошло в привычку. А, да я там это подписал, да там, да это уже, да, и вот тут вот. Вот. А все вот эти банковские договора, значит, кредитные, покупаете вы машину в кредит или квартиру, или там телевизор, а вы заметьте, там везде это стоит. Согласен на обработку персональных данных. А не согласен, вам просто кредит не дадут.
Читаю сообщение Димы. Ну, у меня нет возможности сейчас проверять это. Это надо осмысливать.
кто что там говорит. Много на свете донов-пэдеров, кто что-то пишет, кто-то что-то глаголит. И моя позиция такая. Я лучше лишний раз открою еще раз образ и прочитаю даже просто навскидку, как говорится, нежели там читать какие-то изыскания лиц семитской национальности. Поймите, что если вид не ездит, вид он не единственный знатный, да, он сказал, он там пишет, что есть круг знатных. Почему наши знатные не ездят, не колесят, как Трехлебов, не собирают деньги, или просто, значит, не эти проведы не рекламируют, не пиарят? Потому что знания даются сверху по мере того, как душа стремится к этим знаниям. Если ты погряз в материальном, значит, это твоя судьба. Как вид пишет, дело твое и тело тоже твое. Соответственно, и получаешь. Кстати, запишите себе, очень важно. Значит, что получаешь? Получаешь честь по вере, мир по мере, честь по вере, мир по мере. То есть поднимаешься по истечению меры, отведенной здесь Господом, поднимаешься в духе на тот уровень, вплоть до превышнего. То есть души праведников имеют даже право подняться в запределье самой чести. Имя Господа превышнего честь. Поэтому и сказано честь по вере. Ну, сочетание по вере вашей да будет вам, это уже как бы это всем известно, да? Вот. Честь по вере понятно. Теперь мир по мере. А мир по мере — это следующая жизнь. Ты получаешь в том мире, которому соответствует твой прожитый путь жизненный. Ну, как говорят, плохо себя вел, да? Пошел на уровень ниже. Творил добрые дела, значит, поднялся на уровень выше. Итак, честь по вере, а мир по мере. Вид также глаголит. А, это он мне звонит. Значит, очень еще информация интересная пришла. Значит, на севере произошли буквально позавчера мощные световые выбросы, вспышки в раю. В раю произошли мощные световые вспышки. Их видели несколько человек в Санкт-Петербурге из нашего кола. Мне сразу отписали, я сразу отписал ведущий. Она запросила информацию у высших. Ей пришло, что рай применил... Ну, она написала так, я чтобы своего это не путать. Она написала так: рай применил световое оружие. Но она женщина, для нее оружие, да? Вот, значит, так ей пришло. То есть вот эта тьма, она настолько окутала уже планету, что жители рая вынуждены были защищаться вот такими световыми вспышками. Но по-другому их не назовешь, потому что они были как яркий белый свет на фоне ночного неба. И она же сразу вспомнила, что когда у нас контакт с Витом был, он говорил, значит, когда мы там пытались узнать, ну когда же, да, он сказал: смотрите на небо, следите за небом. Вот оно и пришло. Вот оно и пришло. И буквально на следующий день в том же Санкт-Петербурге, там сколько-то, 20 тысяч домов осталось без света, там один или два района, мощная подстанция, значит, вылетело. И жители остались без света. Как в писаниях там написано, значит, но события на севере и на востоке встревожат его, и выйдет он в страшном гневе. Цитата не точная, но я максимально постарался воспроизвести. Вот события на востоке какие для тьмы сейчас негативные? Это то, что Сирия начала давить повстанцев. Но не повстанцев, а вот этих бандитов. Причем довольно успешно. А вот события на севере, ну, во-первых, это то, что стало известно, что рай существует на севере, это раз. Не будем это сбрасывать, да? У нас же Моссад тут сидит, Израиль-то. Ну, не все, конечно, там из Моссада. Не обижайтесь, кто нас слышит, кто меня сейчас слышит. Вот. Но спецслужбы-то вообще однозначно сидят. Активизация жителей рая, их открытое как бы противостояние тьме, оно стало явным. То есть события в планетарном масштабе ускоряют. Значит, очень интересное тоже осмысление пришло в ролике Игола Амака выложил. Печать Антихриста. Люди о документах, чипах, сны и видения. Там человек рассказывает сон, как он от зверей, ну, это от бесов во плоти, да, убегал по крыше дома, и они его загнали на эту крышу, на плоскую, и ему некуда было деваться, он решил просто покончить с собой, сброситься. И он пошел по воздуху, вместо того, чтобы упасть. Он просто побежал по воздуху. Вот. И когда ум включился, да, вот человек душой принял это решение, мне сразу приходит, ну, в подсознании же лежит, я говорю, мозг-то ничего не выбрасывает, значит, опять слава Бутус, Наутилиус Помпилиус, помните его песню «Воздух»? Воздух выдержит только тех, кто верит в себя. О том, как человек, которого преследовали вооруженные, значит, там полицейские или кто там военные, вышел там с какого-то этажа и плавно пошел по воздуху. Вот я душой знал, что это подсказка, но у меня не было еще хотя бы одного источника, что это можно, что так можно, что можно ходить, да? Вот. Но левитация там, по ней очень скудная как бы информация, эти ролики тоже не поймешь какие там. Вот действительно так, вот кто в веру пришел и кто не пройдет вознесение первое, да, и кто вынужден будет здесь прятаться от патрулей, значит, помните, что есть такая возможность хождения по воздуху. Послушайте песню Бутусова «Воздух выдержит только тех, кто верит в себя». Все это возможно. Главное отключить ум, включить душу. И вот мне та же ведущая, которая вспышки комментировала, она прислала мне, что на Украине есть человек, который 10 лет левитирует, ходит по воздуху, но он 10 лет не ест мучное вообще. Ну, соответственно, мясо тоже. Вот так. Да, ну и насчет это, значит, нужно все-таки, парни, активную жизненную позицию. Вот знание знаниями, да, но нужно маловерам хотя бы рассылайте информацию про эти универсальные электронные карты. Вот. Во-первых, это патриотично, во-вторых, это все-таки доброе дело, да. Вот. В-третьих, это просто нужно нашим расам глаза открывать. Пусть плюнут, пусть откажут, пусть это пошлют. Но до подсознания у них уже легло, понимаете? Вы первый, кто им это сказал. Да, вы получите пинка, вы получите там укор там, или насмешки. Но он никуда не денется, он на подсознание уже получил, поймите. Следующий источник, он уже задумается. Третий источник, он начнет, извините, репу чесать свою пустую и думать. И, возможно, вы спасете какую-то душу. А для Господа каждая душа ценная. Ну и вам же это как бы в зачет пойдет, понимаете? Это самое очень, очень большое, подвиг, что ли, вот маловера, душу, которая пропащая, шла, вот конкретно, как говорят, шла в ад, да? Развернуть ее на 180 градусов, то есть снизу ее падение притормозить и медленно, но верно развернуть, чтобы душа пошла вверх, дать ей правильное направление. Это очень ценится родом. Поэтому все-таки миссионерство, просветительство, оно, хоть и знания-то сакральные нельзя давать, но были знатные, которые ходили и давали ту информацию, которую вот, ну, как бы для народных масс она необходима. О том, что есть добро, что есть зло, что... То есть этим надо заниматься, а вот конкретно нужно распространять информацию по, значит, вот файлик я слепил там на скорую руку, «Откажись от метки зверей нового мирового порядка», он 29 января на странице, где сейчас все обсуждения. Вот его просто себе сохраните в документы и по друзьям разошлите, пусть гуляет, пусть человек и задумывается. Ну вот и зачитаю цитатку тоже из работы автора, я, к сожалению, не помню, слабо у меня память на фамилии. Вот человек, который написал эту работу «Изгнанный из рая». Библия в ее нынешнем виде была подготовлена только к 1725 году. Вот Кирюха и Мефодий, значит, пыжились, и только в 1725 году, по его версии, вот, значит, так. Вот. Как только все было готово, в Москве состоялось заседание собрания 9 еврейских вождей, архиереев, где было принято решение о внедрении этой Библии в православную церковь. Чего они в принципе и добились с помощью русского царя. Но, к сожалению, вот он здесь не пишет, кто был в 1725 году царь. Ну, я тоже не стал как бы поднимать эту тему, просто времени не было. Вот. То есть совсем, собственно говоря, недавно, если в 1500 году был Никейский, да, реформа Никона, то вот 1725 еще одна дата вот всплывает, значит, еще и была подмена вот на ту Библию, которую мы сейчас вот читаем, от которой один апокалипсис только остался. Ну вот тут вот разгорелось у нас, ну не разгорелось, а как бы списывался я, мне писали, я отвечал по поводу, значит, паспорта, по поводу этой метки зверя, да. Но метку однозначно брать нельзя, да. Вот мне задавали вопросы там, а мне вот 14 лет там паспорт надо получать. Вот. Мы изучали эту тему, как бы, вот если не заставляют, значит, делать эту вот фотографию голографическую, да, цифровую, то есть если можно принести свои пока еще фотографии для получения паспорта, вот, но я думаю, что можно получить паспорт, потому что мы живем в системе. Вот. Тем более молодой человек там в школе, значит, сразу попадает, как бы... Сейчас же везде это все по базам данных быстро пробивают. А, значит, я вот... Кто мне не пишет, школьники, да? Молодые парни. Значит, у всех в школах завучи и классные там эти самые наставники с еврейскими фамилиями. Директора все евреи. Вот что такое за это, за наваждение? Я уж тут своих начал вспоминать. Вот, вроде не еврей у нас был директор, но это было давно. Поэтому, ну, конечно, вот тут вот один мне пишет, машину хочу, это права получил, хочу машину купить. Что ж делать? Ну как, то есть как скажешь там, откажись от машины, откажись от паспорта, да? Ну вот беру на себя, конечно, ответственность. Я взял уже на себя ответственность. Я ему сказал, вот этому парню, которому 14 лет, я говорю, ну получи ты этот паспорт, не воюй ты с этим, со школой, пока еще не так все плохо. Значит, ВИЦ сказал, что вот у меня был телефонный разговор с человеком, который к нему ходит. Он сказал, даже так, вот я просто обязан это довести дословно. Будет плохо, будут тяжелые испытания, но живите и детей рожайте. Вот он как сказал, понимаете? Будет плохо, будет туго, будут тяжелые испытания, но живите и детей рожайте. Поэтому жизнь продолжается, и если вы живете в ограде, то, конечно, что, без паспорта даже телефон сейчас не купишь. сломал с телефона, что это самое, идти ворованный, что ли, это. Каждый, конечно, сам принимает решение. Все эти паспорта имеют. В конце концов, это не карта и еще не биочип. Ну, а те, которые полоски там, в этой ферромагнитные полоски, вот, значит, они вклеены, они для отслеживания при прохождении через турникеты аэропорта. Собираетесь лететь за границу, ну, уж не особо вы какая там дипломатическая персона, чтобы у вас там это... Ну, отметится там на компьютере спецслужб, что такой человек... Такая у вас отметится, когда вы билет купите. По паспорту, по тому же. Поэтому тут чего тут это. Ну, в общем, надо подходить просто трезво к каждой конкретной ситуации. Тут универсальных советов ты не дашь. Вот. Паспорт это еще не самый страшный. Чего ж тут говорить, если все это ИНН приняли? Я удивился. Церкви, оказывается, приняли ИНН. Понимаете? Церкви приняли ИНН. И тоже, наверное, какие-то батюшки просто были обмануты, да? Индивидуальный номер налогоплательщика. Хотя они налоги не платят. Церкви же освобождены у нас от налогов. Они даже водку там продают и сигареты ввозили беспошлино. А сейчас, значит, это... Вот. Но некоторые, есть, оказывается, церкви, а я был удивлен, что они не приняли ИНН. То есть уже знали до этого. Честь и хвала таким батюшкам, которые... Значит, несмотря на то, что вот знают и что это как бы подноготную всю эту синода, да, тем не менее службу, значит, служат и с народом беседуют и Слово Божие несут. Честь и хвала. А вот по это, почитайте... Про Алексия II-то материал я выложил. Тоже интересно. Тоже как бы вот одно копнешь, сразу другое лезет. Ему, оказывается, за полгода до смерти, значит, было видение. Причем ему стало плохо. Значит, его на каком-то там собрании, я не помню. Вот. Его в какую-то комнату увели. И к нему явился старец. По-моему, не Серафим Саровский. Хотя мне потом прислали, что и Серафим Саровский к нему являлся. Вот. Значит, ему этот старец там, значит, это устроил головомойку. Ну, я уж так это шутейски своими словами, да. Что же уж вы там и Господа-то предали, и все вы там это в гиене огненной сгорите. Вот он только когда задумался-то. А так ведь Алексий-то ведь, вот он как это, как на работу ходил. Он, конечно, много сделал, как бы для церкви. Для правоверной. И, не, и раскола не допустил. Вот я написал там, тоже вспомнил. Что вот он на Украине-то Ющенко там хотел расколоть епархию-то единую. Значит, сделать отдельную украинскую церковь. И пригласил туда, значит, Алексия. И, значит, от византийской церкви там, от католической. Вот. А... Алексей, когда самолет взлетал, сокол попал в турбину. И самолет даже высоту не успел набрать, значит, прервали полет. И Алексей принял это как знак. И он, значит, не поехал на этот слет напрямую, а он поехал на Украину, полетел, значит, в другой район, то ли в Западную Украину он там к народу поехал общаться. Вот. И он сорвал им все это, эти планы. И он, по всей видимости, еще что-то получил, потому что он все-таки встретился с этой делегацией украинской епархии, коротко с ними побеседовал, и те Ющенки сразу дали отлуп, что никакого разъединения и раскола не будет. Вот уж что ему, кроме сокола, еще Господь прислал? Вот это тайна. Но почитайте, вот как старец к нему приходил, очень интересно. Как он там их всех отчебучил. Но этим бесам-то, это, которые сейчас-то остались там, им-то уж пофигу. Вот. А Алексей-то он здорово, он, это самое, у него глаза раскрылись. Он потом, говорят... Выбежал это самое из этой комнаты, не может быть, всем рассказал. А потом всех, это чуть ли не подписки собирали там, чтобы они не рассказывали никому. А чего уж так, такое-то это? Разве утаишь? И информация вышла. Ну вот еще интересная информация, тоже из нашей летописи сокрытой. Значит, я наткнулся на то, что уже, оказывается, при Владимире Крестителе уже стояли храмы, построенные масонами. Хазарами, вольными каменщиками из Европы. И определили это по барельефам на храмах, на церквах, да, фигуры раввина, держащего раскрытую книгу Тору. Это символ иудеи. У них же это вот открытая книга, да, вот которую они срывают печать за печатью, да, то ядерную бомбу изобретут, то, значит, там вот чипизацию сейчас, видимо, последнюю печать они сорвут, да? Вот им это все позволено же, Господом родом. То есть они как бы познают мир, получают испытания, и нас тут еще с ними трясет, да? На вшивость проверяют. Вот. И в то же время, значит, их вот так вот отсеивают. Отсеивают из них вот эти 144 душ, которые будут вознесены. Которых уже Иешуа ждет их, который Мессия к ним был послан, да? Вот. Так вот, значит, до Владимира еще был некто Бус Белояр. И вот, ну пусть я применю, чтобы не было путаницы, христианизацию, то есть веру в Иисуса Христа принес на Русь вот этот Бус Белояр. Поищите эту информацию про него. Я находил, ну, правда, это было давно, вот, но поскольку один был источник, у меня так на подсознание легло, а сейчас вот опять это дело выплывает. Вот. И, кстати, Бус Белояр был чуть ли не прототипом вот этой легенды про Иисуса Христа, то есть одним из, как бы, учителей света, да? До Владимира еще. Владимир только исказил, значит, вот эту веру в учителей света, посланцев рода Всевышнего, которых род посылал по миру семитским народам, 12 коленам Израиля. То есть вы не думаете, что 12 колен это вот, значит, это вот Израиль и там евреи. Вот все семитские народы это и есть 12, а точнее 13. 13 это Чайна. А все остальные, в том числе и мусульмане, это и есть 12 колен. Потому что всего два народа, расы и девы. Вот мусульманам, значит, евреям изначально был дан Моисей, да, Моисе, человек вам дан. Значит, кто-то его принял, кто-то нет. А потом, значит, части семитского народа был дан Магомед, через Магомета. Причем я перевожу слово Магомед как Маг-Оум-Од. Магомод. Маг-Мог. Маг – это темный через А, а Мог – это светлый. У нас Моги, а у них Маги. Мог-Оум Од. Магомод. Но это моя интерпретация. Вот. Так вот, большую часть мусульман через Магомеда, Магомода, увели от этой бесовской веры сатанинской золотого тельца. Вот они сейчас мусульмане, и вот поэтому и произошел раскол на мусульман и на евреев, как бы. Это вот в теперешнем понимании, да? Ну, а тогда это были иудеи, там, мусульмане. А на самом деле это вот и есть 13 колен одного израильского народа. Так они умудрились еще и в Коран напихать все-таки своих искажений. А Коран, кстати, был после смерти Магомеда написан через 100 с чем-то лет. Только был записан. Со слов, опять же. То есть сколько тогда искажений, представьте, напихали. Ну, естественно, тьма подсуетилась, повставляли там своих интерпретаций. Очень интересная эпоха Иоанна Грозного. Вот, это так уж его ненавидят евреи, значит, что, ну, наверное, больше его ненавидят только Сталина, а больше Сталина ненавидят только Путина. Вот. Еще я думал, что ж так это ненавидят-то. А вот дело в том, что вот этот вот ихний синод, ну, понятие синода, оно было введено якобы вот в 1700 каком-то году, а до этого был не синод, а там что-то по-другому. Вот. То есть мутили-мутили там тень на плетель, там сначала эллины, потом греки, потом это иудеи, потом только евреи, и точно так же, знаешь, этим, со своим сионом, синодом, архиевреевством. Так вот, Иоанна Грозного-то за что они так ненавидят? А за то, что вот он чистил русскую церковь от архиевреев, от левитов он чистил русскую церковь. Вот его опричники, его служба безопасности, которая все-таки его самого-то и не уберегла, да, знаете, что его отравили там ртутью, вот, через английских докторов, к нему подосланных. Вот. И вот я посмотрел, значит, так вот тоже взял на скидку, думаю, а ведь там действительно я читал, что он якобы казнил там Малюцкий Куратов, что ли, кого-то задушил, какого-то этого архиеврея, патриарха, да? Вот. Дай-ка я посмотрю. И нашел его имя. Значит, вот это Филипп, святой Филипп. Дай-ка думаю, посмотрю, наверное, иконы это самое. Да, есть иконы, их немного, но вот я нашел три более-менее так это самое фотографии, которые дают понять его лик. Ну, во-первых, первая фотография это чисто серый, у него грушевидная голова, губы трубочкой и скулы вытянутые. Вот. Но только что глаза не это, не миндалевидные, хотя раскосые. Вот. Лоб груши залысина, признаки еврейства. Значит, вторая фотография, ну это тоже вот в это в колы есть. Он там в шапке, правда, надвинутый на брови, но глаза чисто, значит, это, семитские. Не раз. Хотя нос прямой нарисован. Но нарисовать что хочешь можно. Третья фотография, он вообще там грек. Но форма черепа, значит, грушевидная, 100%, значит, это сирота. Вот так вот. Вот кого казнил, значит, это... Если казнил еще, понимаете? А у нас же не было такого. У нас или выгоняли, или, значит, это самый там под домашний арест. Вот есть информация, что его просто отлучили от службы в церкви и там в какую-то это, в монастырь его сослали. А потом уже, возможно, и напели, что его Малюцкий Куратов, значит. Может, сами удушили, а свалили на Малюцкий Куратов. Понимаете, тут уже сейчас, конечно, только только род знает, что же там на самом деле произошло. Но то, что вот он левит, то, что он колено Дана, донайцы, да, бойтесь донайцев, дары приносящих. Вот это серые слуги сатана, значит, это. А раньше иконы-то вообще вот есть ранние иконы. Они прям там с миндалевидными глазами, понимаете. Вот такие же эти губы трубочкой, уши в разные стороны тоже трубочками. Щеки, значит, это как у груши. Вот. И миндалевидные глаза. Нечеловеческие. А есть вообще с собачьей мордой. Вот они первые архиевреи, девы. А в Европе так они заступали там вообще. Есть икона, значит, просто над городом висят тучи летающих тарелок черных. Прям черные тарелки. И шествуют там, значит, это вот в этих в рясах там. Несут Библию свою. В одном из европейском граде. Вот так тьма заступала, значит, внедряли вот эту вот религию трупопоклонническую, которая сейчас прикрывается церковь сатаны, называющая себя РПЦ. И вот эти все атрибутики, они до сих пор сохранились. Вот вместо того, чтобы тело, ну хотя бы уж земле предать, да, чтобы все-таки, как это в проведах пишется, вода со временем унесла тяжелый прах покойного, значит, воды мирового океана на дно, да? Нет, так они, значит, вон это, чтобы погнило подольше, эти тонкие тела помучились, значит, а они покачали это, бесы покачали эти тела, значит, там остатки какой-то энергетики. Они вот в камень закатывают, в склеп, в саркофаги. Вот это чисто сатанинское трупопоклонничество, да? Вот Алексия II, я фотографию. Вместо того, чтобы земле предать, они его, значит, это устроили зиккурат прямо в церкви. Понимаете? И вот наши овцы ходят там, лобызают. Оттуда, значит, идет некротическая энергия смерти из этого саркофага, да, усиленная там углами различными. Вон сколько там углов разных на нем. Вот. А наши, значит, это лобызают и это тоже получают дозу этой некротической, некропической, правильно, энергии, энергии смерти. Это все тварное, ритуал трупопоклонничества. Ну, тоже раз зашел тоже про это. Кто будет слушать нас, значит, из тех, кто еще ходит в церковь, я не говорю, что ходить не надо. Отрок Вячеслав говорил, что надо ходить до последнего, потому что вы же, это как с паспортом. Вот душа-то ваша где? С родом, с Богом. Ну, просто имейте в виду, вот посмотрите, кто ходит в церковь, поднимите глазки-то на потолок, там дедушка на облачке. Там по-разному он нарисован. Я вот картинки выложил, какие попались. Ну, достаточно попалось тут 9 штук. Они все подписаны. Кому там молятся, молитесь-то? Или ваши там папы, бабушки? Молитвы-то кому идут? Саваоф, Бог Небесного Войска Израиля. Прям подписан для тупых овец. По-русски написано. Прям под куполом написано. Саваоф, Бог Небесного Войска Израиля. В каждой церкви. Есть, значит, и, как правило, это центральный купол, где происходит служба. В проведах сказано так. К чему стремишься, к тому идешь. То есть, кого славишь, к тому идешь. Соответственно, куда пойдут души тех, кто славил Саваофа? А ичи не разбираются вообще там. Ну, Саваоф, ну пусть Саваоф будет. Все от Бога. Ну да, все молитвы в конце концов идут к одному. В индийских ведах так и записано. Там, когда, Всевышний глаголил с Пируши, с праведником, он ему сказал, сам показался и, значит, вознес его там, показал свой дворец, царствие. Значит, он сказал, кому бы вы ни молились, все молитвы идут ко мне. Но вот душа идет к тому Богу, или эгрегору, да, кому как при это, привычней, которому, молился человек. И тот уже Бог там, эгрегор, будет решать, какую, как по мере и по вере, куда направит. Ну, про этого Шута Горохова тоже почитайте, вот, одно дело я, значит, глаголю, да, там, ну вот человек более, даже документально, более скрупулезно подошел, это вот от 31 января материал выложен, значит, про Задорнова, вот. Да просто он русофоб, самый настоящий, он ненавидит нас, как я написал, до скрежета зубовного. Вот человек просто взял его там все эти вот заморочки, да, над которыми мы сами смеемся, и попытался осмыслить. И у него получилось, что он просто там над русскими издевается. Но я вот на примере его фильма там его разложил, да, по косточкам. Вот, а он на примере, значит, его же этих, всех этих юморесок. Отдавая должное, что действительно там есть у него как бы смешные вещи. Но, как обычно, еврейство, значит, вплетает в правду ложь, да. И мы эту ложь потом ходим, значит, еще пересказываем. Вот. Вот у меня жена, как его услышит, прямо это, ее трясет, она это, все и подите вон, значит, садится и его смотрит. Понимаете, это уже вот под ключ к эгрегору, это стопроцентное. То есть уже бесполезно там что-то разговаривать. Я тут говорю, тебе только седло и сапоги с копытами осталось надеть. Ну, дело, как Вит пишет, твое тело, твое дело, да. Смерти нет. Начнешь с нуля. Значит, давайте по тему с паспортами. Все-таки я немножко не договорил, что-то переключился. Ну, в общем-то, тема действительно довольно серьезная. все-таки тут вот даже приводят свидетельства тоже как бы этих вот, ну, блаженные, да, или человеки, которые зрят там, которым видение, которые вещи сны видят, да, они видят своих там родственников. Вот одна женщина написала, это, что муж явился, а у него там хвост, и этот хвост, на хвосте там паспорт болтается. Вот она пошла, значит, за него писать, за умершего мужа уже пошла заявление писать там об отказе от паспорта. Вот. То есть надо просто иметь в виду, что действительно мы привязаны всеми этими, причем не только паспортами. Кто имеет медали, вот у меня две медали, значит, это тоже сатанинские все дела. Или три, вообще не помню, две. Вот, значит, это тоже сатанинские дела. Это все, понимаете, якоря на самом деле. Вот вся эта геральдика, символика для души. Избавляться надо. А не дай боже, там, извините, потеряешь, значит, и сжечь ты не сможешь. Когда все вот начнет рушиться, когда уже паспорта-то не нужны будут, надо будет все-таки все эти документы-то сжигать. Вот я к чему начал-то этот разговор опять, почему вернулся-то. Не теряйте бумаги-то сатанинские. Еще пока вот как бы мы тут в системе живем, да, вот, а кто вот собирается вываливаться из системы, да, значит, уходить, правильно это, корректно. Вот. Сейчас действительно есть человеки, которые, они просто уходят в деревню, сжигают паспорта там, потому что им не надо уже ничего, это самое. За свет еще можно наличкой платить там, а больше-то в деревне ничего не надо. Никаких этих сатанинских бумаг, ИННов и так далее. Поэтому они смело отказываются там от... А пенсионные-то эти дела все, это пенис вам от Сиона, вот вам пенсионный фонд, как это переводится, я это глаголил раньше. Пенис вам и пена от Сиона. Фон. Фом это... Фон это что такое? Это ничто, это дымовая, шумовая завеса. Морок. Вот вам пенсионный фон, пенис Сиона фон. То есть никто из никаких денег пенсионных не получит. Поэтому они сейчас пилят, уже он ввели эту, значит, не только управление пенсионным фондом в коммерческие руки там передают, но и золотовалютный запас-то уже это, вводят, значит, эти 10 триллионов там долларов, которые лежат за бугром, они вводят управление через коммерческую структуру. То есть Минфина уже им якобы не хватает, да, Минфин 4% в год, инфляция 6%, да, значит, 4% через Минфин там это, им прислали дивидендов. Вот они решили, значит, отдать в коммерческие структуры. Ну, понятно, какие. Все те же сионисты будут, значит, это, семиты будут это. Ну вот, еще один способ, значит, прикарманить золотовалютный этот самый. Вот. А уж пенсии-то точно никаких. Поэтому пенсионное свидетельство, да оно нафиг не нужно. Вот. Поэтому не теряйте, но держите хотя бы там в одном месте, кто еще в городах живет, да, вот, чтобы вот такой вот якорь, вы это, срочно там сниметесь, уедете, когда тут все рушится, начнется, а у вас в квартире останется тот же паспорт, как якорь. И все, и вы привязаны на тонком плане к эгрегору. Берите с собой, потом сожжете его на это, сзади туалета. Где ему место. Какую аватарку поставить? Ну, вообще, ты знаешь, вот аватарка это... я глаголил, что аватарка это лицо твое. И выбирает его душа. По аватарке можно считать, значит... Ну, особенно вот... Ну, раз еще сложно. А вот светлого человека сложно. Некоторые по глупости всякую ерунду лепят. Ну, а вот темного-то уж вот это 100%. Уж вот он вот это вот... Грязь-грязь-то это самое. То есть, если темный, то вот уж точно он там. Он или в очках, или у него там, значит, за ним какой-нибудь этот бес стоит там с рогами и копытами, или там черное небо, или знаки какие-то ихние. Вот. Поэтому к этому надо внимательно и надо самому. Но я тебе не советую какие-то символы и знаки, потому что все знаки подменены. Вот, возьми что-нибудь природное, восход солнца. Ну что душой выбери просто. Знаки не надо, знаки все подменены. Я вон даже перстень один вон снял и не ношу его, потому что не поймешь, что там нарисовано. вроде свастика, а на концах какие-то это. Вот этот вот, это я глаголил про это, этот папоротник. Во-первых, навное растение, значит, растет ночью, да? Вроде в середине свастика, а на концах опять эти какие-то эти отростки. Что такое? Я его снял, значит, пусть лежит. Значит, посмотрите обязательно, кто не смотрел, для закрепления всей мешанины, которую я наглаголил, да? Вот мегалиты Карелии. Обязательно. Фильм. Фильм «Книга пророка Исаии. Полюс до потопа». 27 января выложен. Здесь же мегалиты Карелии. Почитайте. Ниже выложен тоже 27 января. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь файликов лежит изгнанный из рая. Первый называется «Могила Мойши», но это я уже. Вот. Их на самом деле восемь, но первый я просто не стал, там такая вступительная. Это... Он оправдывался, оправдывался. Тоже тяжело мужику было это выложить этот материал, потому что я понимаю, я-то уже прошел через эти плевки, вот виртуальные, значит, там, и на Медгард-Инфо меня плевали, когда я про казнь Радомира Иисуса Христа в Москве выложил, и на Ньюсленде, где только меня не топтали, там, и в КПЕ, вот, а тут человек такой труд написал, и что в Карелии, значит, это... Земля обетованная, а могила Моисея в Ленинградской области. И он целую статью посвятил сначала, чтобы просто оправдаться, что он не идиот и у него это не сумасшедший. Ну, я просто я ее упустил и начал со второй серии, а первый поставил самую суть, он ее напоследок. Он оправдывался, оправдывался. Вот я назвал «Могила Мойши». Очень интересная его работа. Значит, информация распространяется, и картинка, что чипы, они вот такие вот с полспички, вот, что они вот такие вот вшиваются там надрезом через кожу, это все фигня, извините. Значит, чипы уже давно проходят через игольное ушко, вот. Значит, распространяться они будут через вакцины. Вот сейчас, смотрите, опять идет накачка, значит, это птичий грипп, там птичий грипп, давайте все вакцины. Вот это вот, значит, оттуда все дует. Вот, причем, значит, человеки действительно будут болеть, действительно будут умирать от этой дряни, которую они, значит, это распыляют. Возможно, что вот и с химтрасс будут сбрасывать, к которым уже все привыкли. Поэтому никаких вакцин не делайте, заполучите чип себе под кожу, и ничем его уже не это. Они, эти чипы, уже были 20 лет назад с это самое, с булавочную головку даже меньше. Поймите. У меня были фотографии, к сожалению, не сохранились, как они вот под микроскопом, как крючки, с такими крючками, чтобы цепляться за эту самую, за... Организм отторгает инородные тела, тело наше умное. Оно отторгает это все через поры, через рамки, через нагноение, выплевывает, выталкивает эту всю вот, бесовщину. Так вот, они, чтобы избежать, значит, они вот такие крючки-зацепы делали. Вот. И он цеплялся за, там, за костную ткань и висит так вот, как паразит, понимаете? И ничем его не выковыришь. Это было еще 20 лет назад, там, микротехнологии. А сейчас они нам это, ролики выкладывают, вот там, это, что он там чуть ли не 2 сантиметра, такая стеклянная ампула. Да нет, это все ерунда. А тут вот ролик появился, знаешь, что вот мышей тут это, вводят это, мыши там в голову зашили разъем с 6 проводниками, и вот эту мышь там радиоимпульсами вводят, это вот нанотехнологии. Да нет, это все для отвода глаз, это все ерунда. Вот. Что типа только через 25 лет это будет. Вот. Нет, все у них уже есть, и все это самое. Сколково, оно на это и работает. Сколково и это. Оно уже просто даже не на это работает, оно просто штампует и размножает уже готовые технологии. Так, ну и кто еще пропустил это, я просто повторюсь. Значит, они начали включать генераторы психотронного воздействия. Эта информация многократно подтверждена. Вот. в том числе у меня вот сын, он же у меня зрячий, он видит с закрытыми глазами. Вот мы с ним едем, когда в деревню, он садится, я ему глаза завязываю, я даже это выкладывал ролики аудио, и он всю трассу мне рассказывает, значит, вот такая, такую-то машину обгоняем, вот фура белая, вот там остановку проехали, вот дома такие-то, понимаете? Вот. И вот такие чада, они в первую очередь подвергаются воздействию. Вот. И вот у него сейчас голова начинает болеть. Вот я ему образ, этот обруч отвез. Но носить, конечно, не будет, но хоть так вот это, в комнате, говорю, надевай. Вот это рассчитано на убиение, значит, ну, техническим языком экстрасенсорных человеков. Понимаете? Вот они в первую очередь будут страдать. И вот ведущий тоже в Нижнем Новгороде живет, я писал, значит, она сразу это, говорит, вышка-то прямо вот напротив меня, говорит, светит. И все бы ничего, но, говорит, вот на ней антенна появилась, я, говорит, прям зрю, как с нее, говорит, начали это, дуть вот этот СВЧ. И все там у нее, это тоже ей вот обруч отвез. Вот, пока результаты она мне не отписала, значит. Ну, в общем, они начали включать. А в Москве-то там просто-напросто, значит, это идет уже под замена душ. Но я не думаю, что это только в Москве. Просто в Москве она была и заметила, как человек упал. Значит, ну, это было предсказано, причем вот нашими современниками, что видения были, что как бы путешествовали в ад и к трону сатана подводили душу и показывали, как там толпа бесов стоит, отчитывается сатану, значит, о том. Там один бес говорит, вот я еще одну тебе принес, хозяин, и что-то ему там протягивает. Она спрашивает там у сопровождающего, ну, лек, видимо, сопровождал, что это такое. А он говорит, это ему душу привел. И чуть перед человек умрет, а он ему говорит, нет. Говорит, сейчас, говорит, у этого человека душу заберут, ее закуют, это, потому что он ее продал, а в его тело вселится бес. Ну, я так тоже это, ну, мало ли что приснилось, так на подсознание пошло. А потом мне вот ведущая была в Москве, она пишет, говорит, значит, иду, говорит, мужик падает и начинает в конвульсиях это, колотиться головой об асфальт. В голове, главное, ничего не делается. Вот. Так бы вот прям в капусту бы, да, если бы что. И главное, народ идет, не видит. И я, говорит, только вижу, говорит, прям чувствую, как из него душа так, ух, говорит, вышла. И сразу, говорит, что-то такое черное, так, ух, и в него вошло. И он сразу, конвульсии прекратились, он так встал, как вкопанный, как будто, и совершенно другой уже человек, как вот биоробот, говорит, отряхнулся и пошел. И идет, говорит, как этот, как коп. Понимаете? Вот, говорит, подмена души. Но я, говорит, сама ретировалась, потому что очень сильно испугалась, чтобы тут это... Потому что, она говорит, бесы не любят, когда, говорит, их не вот эту вот эту ихнюю работу и зрит кто-то из посторонних. Они начинают преследовать, мстить каким-то образом там. Вот. И я другой ведущий сразу отписал, и она пишет, говорит, ну, говорит, а я, говорит, тоже, говорит, видела. Вот. Мужик, говорит, шел прилично одетый, какой-то коммерсант, упал. Потом, говорит, тоже, видимо, клиническая смерть, потом встает, почесал там руку характерно, она написала, характерно почесал руку, значит, пятерней и это, прорек, где бы тут выпить. Понимаете, все, там другая душа, бес, а ему нужна подпитка, алкоголь там, то есть соединение с миром Нави, ему срочно надо открыть портал, чтобы полностью адаптироваться в этом теле. То есть ему надо пропустить там 100 грамм водки там и так далее. Вот это реально, значит, началось воплощаться, значит, по крайней мере, в Москве вот это уже документальное свидетельство. Это не вот прямо, это человек, которому я доверяю, верю, с которым я в Карелу ездил. Вот она зрила, значит, это дело в Москве. То есть там уже идет подмена душ, то есть там просто, что такое вот это тело с подмененной душой? Это горе в семье, то есть это он сейчас начнет третировать там жену свою, чад своих, внуков своих. Это бес, понимаете, это разрушитель в семье. Это непредсказуемо там. То есть вот худшего не придумаешь в это самое. Что там может теперь в этой семье происходить? Ну и, конечно, это пьянки, это самое, алкоголь, это куриво, это все это вот это. А если там кто помоложе, значит, наркоманить начнет. То есть вот этот процесс реально воплощается сейчас. По телевизору вам это не покажут. Но также надо знать, что вот все, значит, ну, нельзя говорить все, да, но большинство домов, роддомов, больниц построены на бывших кладбищах. Вы знаете, что города расширялись, да, поглощали бывшие деревни, и погосты все, значит, старохристианские, они находятся на территории современных городов. И твари эти все места погостов фиксировали и просто на них строили больницы. Вот тот роддом, в котором я родился, он стоит на, значит, на бывшем кладбище. У нас на автозаводе больница. Я тоже знаю, что там она на бывшем кладбище. Детсады строились на бывшем кладбище. То есть идет изначальная привязка вот к этому, к некротическому трупному месту, да, к этому эгрегору смерти с измальства. Значит, еще вот важная информация. Ворота в ВТО тихой сапой открылись, да, вот информационная помпа как бы ослабла, что тут это нас не пускают в ВТО. Все, значит, тысячи тонн мертвых продуктов, в том числе продукты, которые не реализовывались там по каким-либо причинам в Европе, да, они хлынули с химией, с нитратами, там, значит, китайский этот ширпотреб, который был там забракован, все сейчас сваливают в наши магазины. Будьте внимательны, не покупайте вообще лишних вещей, не тратьте деньги, сколько бы у вас их не было. Вот. А пока работают рынки, ходите на рынки. А если уж нет возможности ходить на рынок, то есть еще ларьки, где не применяются сканеры. Вот эти лазерные, со штрих-кодами. Вот посещайте эти магазины. Там, по крайней мере, можно еще даже выбрать продукты, которые... Я вот покупаю гороховецкое молоко, там, значит, штрих-кода нет. Ну, вообще, то, что происходит, конечно, в Москве, вот вообще во власти, да, это просто означает, что Путина начинает дожимать, это видно. Ну, я называю Путина еще одним удерживающим, что он все-таки, он не противостоит, как меня пытаются критиковать, что вот если бы он был удерживающий, он бы, значит, тут воевал. Нет, удерживать и противостоять – это два разные вещи. Путин удерживает, но он сдает уже одну позицию за другим, потому что, конечно, какая бы там железная воля ни была у человека, бесконечно противостоять тьме невозможно, тем более, что право им дано как бы властвовать. Не зря сатана там, князь мира сего, да, с правом от первых. И сейчас их не период. Поэтому нервы любого игрока рано или поздно сдают. Ну и вся вот политика, все его уступки, в том числе вот и по законодательной инициативе, и то, что вот он золотовалютный запас уже фактически там пропихивают, они передать его в управление некой финансовой сионистской структуре. Значит, но все это говорит о том, что близится Эншпиль. Путин, конечно, безусловно, мощный игрок, удерживающий свору этих порушителей. Но игра в шахматы уже превращается в игру в поддавки. То есть развязка здесь, я так думаю, что до мая, наверное, все произойдет в плане введения учредительного собрания. Расценки уже утвердили. Значит, для ювенальной юстиции чиновник-надзиратель будет получать, значит, 257 420 рублей 20 копеек в год. Но это не зарплата имеется в виду, это как бы на его службу будет выделяться, значит, такая субсидия за каждую неблагополучно социально опасную семью. Представляете, термин даже придумали. 257 420. То есть надыбали они социальную опасную семью, поставили птичку, получили дотацию из госбюджета на свою контору. Вот информация еще пришла интересная. Значит, налоговые инспекции районные, они занимаются, фактически сейчас шульмуют отчетность. То есть с них требуют там показатель, значит, о сборе налогов, да, больше планку им поднимают, что собираем. Они каким-то образом, я не знаю механизм, мне не рассказали, но там заставляют предприниматель подписывать какие-то бумаги, где якобы, значит, завышенные планируемые налоги. А потом это самое предлагают им написать отказную. Вот. И таким образом у них отчетный период проходит, что ли, я так понял. И, значит, они отчитались, а потом, значит, с предпринимателя списывают эти налоги задним числом. И как бы все шито-крыто. Перед начальством отчитались. А понимаете, что такое происходит? То есть в Москву, там, в Росстат, или как его называют, там, в статистику, ходят дутые цифры, да, из которых планируется, значит, там, выплаты тем же семьям, тем же, там, поднятие, планку, там, учителям зарплату, там, пенсии повысить, да, а потом в один прекрасный момент оказывается, что реальных планировали, а денег нет. Вот представьте себе подводную лодку, да, которая плывет там, значит, на глубине, и штурман прокладывает, значит, маршрут вахтенным там по карте, да, по показаниям приборов, там, по показаниям акустика, вот, по гидро, там, локатору, компасу и так далее. И вот ему дают, это там акустик проспал что-то, и задним числом дал ему час проспал, и за час там взял, насочинял ему это. Легенду, как разведчики говорят, да? Вот куда такая подводная лодка приплывет? Понятно, куда, да? Вот то же самое происходит сейчас, значит, то есть система, она настолько прогнила, она вот точно напоминает змею, кусающуюся в хвост, что правая рука уже не знает, что делает левая, а левая не знает, как от правой только отбрехаться, чтобы та не доставала, да? И вот налоговая, значит, повсеместно, причем это вот не один источник мне написал, значит, предприниматель, кто предпринимательством занимается, значит, я подумал, это просто в одном месте. Нет, это система, понимаете? Это вот такая есть лазейка, оказывается, что можно, значит, там сдавать в Москву дутую отчетность. И они вот это вот шуруют. Ну, вроде все довольны, овцы целы, да, волки сыты. А потом-то что будет-то? А потом вот будет вот то, что я сказал, как с той подводной лодкой. Тут даже вот не надо это, какого-то этого, теории заговора. Просто корабль, на котором мы плывем, Титаник, да? Вот опять этот Бутусов вспоминается. Песня «Послушать Титаник». Никто не хочет и верить о том, пока Титаник плывет, да? А уже эскимосы там продали... То есть матросы эскимосам продали вин за бочку вина. Вот то же самое, вот эта ситуация с налоговой инспекцией, которая в Москву подает дутые данные. По всем городам. Ну вот от 25 января еще интересный ролик. Посмотрите, Радомир Иисус Христос. Правда, это здесь по материалам ВЗВ «Золотой век». Но все равно есть доля правды, есть доля вымысла. Вот, Иисус Христос, правда и вымысел, так и называется. Значит, помаленьку мы все-таки эту тему вытянем с вами. Что же там все-таки было? Ну, что же там было? Вот я, в общем-то, в общих словах рассказал, да, что это все было в Москве. Москва, она еще тогда называлась. Маска хватающих, волхвов, волюхватов, маска. Вот вам Москва. Все эти иконы древние, которые прятали наши бабки, детки, они вот сейчас вот выплывают, и интернет ими пополнится. Зайдите в этот, посмотрите, даже в Коло. Вот. Все распятия, иконы распятия, стражники, значит, в этих в шлемах пикоконечных, значит, в сапогах кожаных красных, с борзыми русскими собаками, вот, значит, родственники распинаемых, значит, в собольих шапках, с косами, с русами, все это, розовощекие, белокожие, голубоглазые, вот, стоят, страдают, значит, в русских нарядах, вот. Сороки, эти снегири скачут, сосны стоят 100-метровые, представляете, да, в Израиле сосны 100-метровые стоят. Местность везде, значит, это град стоит белокаменный на холме. Местность холмистая, покрытая лесами, причем леса такие лиственные, эти хвойные, болотистая местность. Представьте себе болото в Израиле, да? Ну, может, уже там где-то что-то наболотили. Вот. Но в те времена. Зеленые поля и болото там, река течет, да? Вот. Оклады. Оклады икон. Огурцы, яблоки. Помидор нету. Ни одну помидор не нашел. Не наш фрукт. Вот. И на одной вообще Иисус там к сосне стесали топором и к сосне прибили прям. Явно сосна. Это обхват там туловища человека. Насовский и Фоменко, они же доказали, с рулеткой просто пробежались по Редшильд, Красной площади, там по близлежащим закоулкам, и доказали, что Иерусалим, он был в Москве. Взяли там описание из той же Библии путешественника, я не помню сейчас кого, ну кого-то из там местных святых, который там описывал до этого, от этого свое путешествие там от одних врат до других врат, от одного здания к другому, и все это выложили. Они только значит, как бы не вышли на, не стали проводить параллель, что если Иерусалим находился в Москве, а это они доказали, что Иерусалим находился в Москве, древний, библейский. Они, может, сами испугались этого, что и раз Иерусалим находился, то и казнили-то Иисуса в Москве. Но все у них сошлось там до локтя буквально. Где какой там, какое синоидальное это строение находилось, какие врата где находились, куда кто входил, куда выходил. Так что Израиль это новодел. Что там евреи делают? Пусть задумаются там. Их собрали просто как овец на убой. Сейчас с мусульманами там столкнут те же самые эти левиты нашей РПЦ. И все. И опять все это самое полыхает вокруг да около, а они белые пушистые ходят, учат это Божьему Слову. Вот. А то, что, значит, вся Русь была... Киевская, так называемая, до Урала была хазарским каганатом и называлась Еврожопа. Вот, значит, сейчас полно уже этих самых исследований, уже современных этих историков. Вот от 25 января, посмотрите, материал выложен, современные уже карты. Это уже не мои измышления, а просто уже профессионалы, историки, они занимаются, значит, восстановлением этих событий. Просто это тормозится, это не пускается в интернет. Вы же знаете, кому интернет принадлежит. Но все равно где-то что-то как-то картинками пролетает, пролезает. Все эти движения, вот от 25 января карты выложены, значит, все движения этих караванов с рабами, но я по-старому применяю, с арапами, правильно, плененный невольник, он араб назывался. Вот. А рабы это Божий человек, то есть раб-бог. Все это есть. И старые карты, ну старые еще можно как бы новодел, а здесь-то вот уже новые изыскания. Ну, в общем, как было предсказано, что в конце времен вся эта правда, она выйдет наружу, да? Вот смотрите, род дает своим сынам там, вот не только мне там, кому, всем по чуть-чуть возможность, как бы по кусочку правды. И вот мы склеиваем это все, обмениваемся, и вот она выходит, правда-то, наружу-то. По-другому-то как еще сказать? Ну аж кто не верит... маловеры. Ну а что, ну если уж он в Бога не верит, то что ему верить там, что рай на Северном полюсе, что Карелы, земля обетованная. Зачем ему это надо? Вон пусть в гибельмаркет, в очередь там на распродажу. Сейчас он баранов там дурит, это, хай-тек распродают там под 70% скидка. Представьте, 70% скидка, это значит, сколько наценка-то была. Вот они даже не задумываются, когда бегут, сломя голову на эти распродажи, чтобы скинуть 70%. Это сколько надо до этого было наценить? Задумайтесь. Потом прибегают, покупают это, не глядя на ценники. А оказывается, что в соседнем магазине это самое дешевле. Понимаете? Вот на что рассчитано. Все это каббалистика, это все это работает. Про ариев. Вот, когда я начинал говорить, что наши предки никогда ариями не были, да? Потом только я это, вот это буквально месяц назад нашел в образе, что истинное имя рода, одно из его имен, Орий. Ну и как всегда, твари поменяли О на А, да, и получился Арий. Вот. Значит, когда я еще в Союзе Кристалла начал говорить, что не были наши это самое, предки ариями, да, что это демоны, это те же евреи, только хазары, Хазария, Хазария, Тартария, Тара-Ария, Тара имя дьявола, потому что пуста, вот вам тварная Тара. Значит, вот, меня там тоже это шукали на меня. Ты че, мол, это сам? А сейчас уже он и информация идет открытым текстом, что арии это потомки шумеров, рептоидов. Все когда-нибудь становится явным. Не может быть, чтобы так вот мир схлопнулся и все человечество осталось в неведении, наш род вот так вот. То мы предстанем прям вот, кто шел к истине, кто шел к правде, то он эту правду получает. И это работает, запомните. Вот до смешного, вот телевизор включил, и идет именно то, что мне надо, понимаете? А я его включаю, может быть, раз в месяц там. Разрабатывал тему апокалипсиса, включил, у меня идет проповедь про апокалипсис. Интересные моменты, там, батюшка, значит, которые, значит, я вот в Библии не это... Не понял там или прошлепал по-простому. На следующий день открываю, думаю, раз это, так дай-ка я еще раз щелкну. Щелкнул, мне бах, что-то идет. Но я сейчас не помню, да, потому что поток информации большой. Идет та передача, которой мне, в принципе, вот информация нужна. Понимаете, как это? Вот, чудо, чудеса-то. А ведь не докажешь никому, что это чудо. Это чудо, это оно работает. А потому что сразу начнут пальцем у виска. А как так? Там в программе эта передача была. Она забита там месяц назад. Там. Ты просто случайно ее включил. Ну, пусть случайно, ладно. По вере и по мере, да будет вам. А когда эти человеки начнут по воздуху ходить, вот тогда и вспомнит песню Бутусова. А полковник думал мысль и разглядывал пыль на ремне. Если воры ходят по небесам, что мы делаем здесь на земле? Дети пристально смотрят на нас, и собаки плюют нам вслед. И если никто мне не задал вопрос, откуда я знаю ответ, воздух выдержит только тех, кто верит в себя. Послушайте песню обязательно. Там вообще его, каждую вторую песню берите, я глаголю, берите текст и читайте. И вот стоило только мне выложить вот эту вот первую брешь пробить про этот рай на Северном полюсе, сразу информация пошла подтверждающая. Вот просто рот поддерживает, потому что знают, что будут гнобить и долбить, да? Даже твари не успели плюнуть еще ни разу там в мою сторону. Вот что удивительно, значит, в этом месяце не было, ни разу не сломался компьютер. Или уж просто как бы поняли, что бесполезно тут со мной технически воевать, да, вот, значит, или просто уже, значит, это, мне какую-то там защиту дали, что это самое, не трогать мою технику. Но вот месяц ни один компьютер, значит, это, не чихнул даже, не кашлянул, я прям удивился. Ну вот, мои программисты теперь останутся без дополнительного заработка. Вот, поеду у них последнюю машину заберу. В прошлый раз, каждый раз по две возил, а в прошлый раз вот одну отвез, вот ее одну заберу. А везти им уже нечего. Все работает. Понимаете? И вот даже не успели, значит, это... Ну, в группе-то темные-то молчат, не высовываются. Вот, знают, что я тут это отпор сразу дам, а то и в это выгоню из кола. Значит, но сразу информация пошла из других источников. Появились какие-то материалы о исследованиях Северного полюса. Значит, о том, что да, вот люди, человеки видели, что, значит, это. Вот эти факты начали подтверждаться, сразу отовсюду пошла информация. Понимаете, так интересно, так приятно. Вот чувствуешь, что какая-то все-таки, ну, что мы тут не одни, мы не брошены здесь на это, на съедение. Вот, что помогают. Но опять же, Бутусов, вот у него подсказка есть в песне «Негодяй и ангел», да, сошлись как-то раз за одним игральным столом, а небо украдкой смотрело на них из-за высоких окон. Понимаете? Я так отписал тут на один материал. Скоро окажется, что какой-нибудь еврей уже давно написал диссертацию о том, что рай, из которого их изгнали, находится на Северном полюсе, и уже стал в очередь на получение Нобелевской премии. Еще я патент оформил на это открытие. Ну, в общем, в информационном плане они, конечно, это не сильны. То есть, если мозги включить, ум подключить, то ум раса сильнее. Вот. В принципе, не боюсь прослыть нескромным, но я это доказал своим примером. То есть, всю вот эту мешанину, которую они, эту бодягу мутят, ее можно расхлебать и расставить все это черное от белого, зерна от плевел. Вот. И я так чувствую, что они, наверное, это просто уже, конечно, так они поле боя не оставят информационное, но они терпят поражение за поражением, в том числе и вот и по Сирии информация идет, и вообще по историческим делам. Вот. Но они перегруппируются, они будут больше практическим делам своим уделять. Они поняли, видимо, что в информационном плане уже здесь это. Они дали осечку, когда запустили интернет. Вот. Сейчас уже этого джина уже в бутылку не загонишь, как они не пытаются. Нет. Информация распространяется мгновенно, они не успевают просто. Пока есть эта возможность, будем пользоваться, обмениваться информацией. Тут по большому счету-то ведь... там набивать какие-то терабайтные эти. Мы же не твари, нам-то это, в общем-то, не надо. Нам просто надо осмыслить тот или иной факт. Был он, не был, значит, не был. Все в сторону забыли, там на подсознании пусть лежит. Вот, был, значит, от него отталкиваемся, осмыслим второй, третий, так мозаику. Вот, эта тварь там набивает терабайтные там эти датье там на нас, там, ну пусть набивают. Когда... В конце концов, электричество-то пропадет, душа-то Геры выйдет из центра, вознесется, электричества-то не будет. Все у них это, все это, все эти терабайты их не гапнутся. Да, они знают об этом прекрасно. У них другая цель, у них, поймите, что вот это новый мировой порядок, это не цель. Это не цель, это, ну как сказать, это промежуточная задача к полному разрушению этого мира. Вот конечная цель, значит, этот мир должен быть разрушен, как и все миры до этого. Поэтому в образе так и написано, что вторые слаженные, четко, по графику. Но я бы от себя дополнил, кто-то осознанно, кто-то в темную, вот, то есть обманом, ведут этот мир к погибели. Так надо для того, чтобы... состоялась новая земля и новое небо. Вот это истина ужасная. В первых книгах, в первой книге там вид как бы вводит в курс дела, говорит, ты хочешь любить истину, но истина ужасна. И сам там спрашивает, сам отвечает. А уже в том, что этот мир будет разрушен, как и все миры до этого. Вот. Поэтому новый мировой порядок – это лишь просто очередная такая-то информационная деза, что вот, ну, кто поведется, кто не поведется, значит. Вот. А по большому счету, они-то знают, чем все это заканчивается. Вот. И это просто-напросто вербовка душ. Борьба идет за души. Сколько душ у какого эгрегора, сколько душ у какого там бога темного, значит, останется после вот этой игры. Значит, про крестовые походы и передел Израиля я не берусь судить. Значит, потому что не поймите так, что я сказал, что вот там ничего не было, никакой истории. Там не было истории, которые они натянули на себя, как было сказано, что ложь будет рядиться в одежде правды. Вот они натянули там на себя, значит, Ноев ковчег, что это у них все было, значит, Вавилонские башни. Что-то делалось ихними руками, но это делалось на территории России. Вот. То, что там были какие-то ханства или княжества, восточные города большие, это было все, да, там, значит, крестовые походы, возможно, были. Но это были, понимаете, в историческом плане это были, ну, я бы так сказал, ну, разборки местного масштаба. Храм Соломона там, вон, почитайте его этого, изгнанного из рая. Он там был построен, это самое, общая площадь 300 квадратных метров. Вот вам храм Соломона. Что это за храм такой? Причем там хором Соломона, самого Соломона были пристроены. Чуть ли не в два раза больше, что ли, там он как пишет. То есть евреи, как всегда, значит, это богу, своего же бога, значит, это и надули там. Апартамент себе отстроил за счет средств, собранных соплеменников, значит, больше, чем, значит, это своему богу храм построил. Вот. Причем там сын, его же сын, значит, и разграбил это все и разрушил. Ну и так какие там города, какие там эти, как такая, такой народ может что-то созидать? Если они в принципе левозакрученные, они работают только на разрушение и на разворовывание, понимаете? Вид пишет однозначно, все, ни один ученый мира не может опровергнуть то, что, значит, все значимые события, даже их перевраты истории, происходили в северном полушарии. Можно считать неправдой, что на Северном полюсе бывают люди. Это имеется в виду те фотографии, где в ярких комбинезонах, в палатках, значит, незаснеженных, распивают шампанское под флагом Англии и Франции. Я считаю, что это ерунда, туфта, извините за сленг. Это просто, чтобы показать, что укрепить то, что нам вбили в голову со школьной скамьи. Вот знакомых надо ты спроси, они знакомые там были на непосредственно на Северном полюсе, или они подплывали, значит, к его конечности. До сих пор не успокоились, потому что это была такая жила, значит, списывание денег из бюджета на этот Северный полюс, на освоение его, что они до сих пор не успокоились. Они сейчас доют Министерство авиации, значит, многомиллионный проект им забабахали, освоение Северного полюса, значит, рисуют им эти коридоры. Но я выкладываю этот материал. Та же самая группа сионистиков, значит, это семитов, получили, значит, с министерства, ну, видимо, при дележке, конечно, соответствующей с министром, получили, значит, это самое, значит, тендер на... Да я думаю, что там и тендера-то не было. Сами чей вышли с инициативы, какой тут тендер. Что мы вам разработаем, значит, это самое, маршруты полетов через Северный полюс в Америку, значит, там, на другие континенты. Вот я выложил материал, смотрите. Реальный проект, я сейчас не помню, как он называется, не буду сейчас искать в интернете. Вот. То есть он реальный в чем? Реальный в том, что денег они отсосали, извините за сленг, с бюджета. Опять на эту тему, на тему освоения Северного полюса. А потом, значит, естественно, все это, как у Остапа Бендера, надо чтить уголовный кодекс, Все это прошло по бюджетным статьям, нигде комар носа не поточит. Потом под благовидным предлогом закроют этот проект и скажут, что средств не хватило для того, чтобы его осуществить. Вот и все. И ни одна прокуратура не привлечет к ответственности, что украдены деньги. Они не украдены, они отработаны. На туфтовый проект. В основном Кола, по-моему, лежит материал о том, как они для Министерства авиации разработали. Там картинка с их проекта есть, где они взяли карту, эту самую, от линейки провели 6 линий в точке соединили Северного полюса. И 3 линии в сторону Америки. Вот вам весь проект. А списали, наверное, на это 1,5 миллиарда, а может больше. Вот, а что там фотографии сделать? Они даже не... Я видел эти фотографии, даже не удосужились там снегу насыпать хотя бы друг другу на плечи, чтобы... То есть как вышли с этого, с вертолета где-то там в Альпах, в этих, в чистых, отутюжных комбинезонах. Воткнули палатки, даже на крышу снега не насыпали. Открыли шампанского, выпили, погрузились и улетели. Сфотографировались. И вывалили, что они Северный полюс освоили. И денег еще списали за это дело. Вот и все. Логику надо включать. Логика – вещь железная. Если можно оспорить, значит, ведение контактера, да, вот, то логические доказательства фактов, пересекающиеся, как тут один сказал, но я применяю тоже этот термин. Если из 3 источников, значит, информация как бы пересекается, то надо принимать во внимание, изучать очень серьезно. Из 2 уже надо изучать. 1-то на подсознание, а из 2 уже надо изучать. А из 3 это уже вот как бы это принцип-то работает. Вот. Поэтому никто не может оспорить, что птицы летят на север и летят с севера обратно. Никто не может. Просто это замалчивается, понимаете? Это положили, как это, тот же принцип, положили на видное место, и чтобы никого не это. Как нас заставили содой питьевой мыть посуду, да, когда еще ферри не было. А этой содой, оказывается, рак можно лечить. Вот. Точно так же с информацией, про которая известна каждому орнитологу, если не ошибаюсь, так птичников зовут, которых птицы изучают, да? Что птицы летят на север, а что им там делать на скользком, склизком побережье, да, такой толпе птиц, причем теплокровных явно, значит, не вот там какие пингвины летающие в шкурах тюленей. Что они делают, почему они летят дальше, значит, и куда они туда, к центру Северного полюса летят, никто ведь не задумывался. И даже подсказку, когда в земле Санникова давали, никто же никому в голову не пришло. Там 2 раза повторили специально, я же ролик даже специально вырезал аудио. Птички-то летят на север, они просто так не будут крыльями махать. Значит, земля-то есть, да, есть земля. Мне сердце вещует, есть земля. Но ты поедешь и проверишь. Я? Да куда? Да вы что? Так ты же сам сказал, птички летят на север. Обратно идет раскрутка. НЛП, там подсказка дается, чтобы мы запомнили. Да птички твари безотолковые. Не, говорит, мне сердце вещует. И никто ничего, понимаете? Кино, типа. Вот так вот Голливуд работает. Вот вся продукция Голливуда, значит, это сплошные подсказки. Поймите, что... Вот опять возвращаясь к проведам, что как не надо мыслить, надо отвыкать от мышления во времени и пространстве, да, вот так надо выбросить из головы эту дурьку, что мы творим тут эту историю. Все события уже произошли. Все произошли. Когда всевремение и всепространство состоялось. Или, как ученые говорят, когда родилась Вселенная, там большой взрыв произошел. Вот тогда уже состоялись все это. В проведах это пишется так, чтобы крышу сразу не сносило. Господь, род, Господь Превышний прожил все эти жизни, уже прожил все. И дает тебе холст и кисти. На, нарисуй картину. И краски дает. Нарисуй картину, я посмотрю, какой ты художник. Нет, ничего нельзя придумать. Вот любую мысль, какую бы ты ахинею ни это самое, все это существует в пространстве. В виде образов. Как вот конструктор из мельчайших деталей. Проще атома ничего нет. И вот из самый сложный атом — это просто комбинация из простых атомов. Точно так же и образы. Поэтому все повторяется только каждый раз, как бы в новом. Ну вот как калейдоскоп. Кто помнит детскую игрушку калейдоскоп? Вот тот же самый принцип. Кусочки стекла одни и те же, а картинки все время разные. Как бы, хотя и вроде повторяется, хотя и вроде симметрично. Ну, в общем, интерактивное кино. Это не значит, что нет воли, это не значит, что мы тут как роботы запрограммированы. Нет, вот в том-то и заключается парадокс, что есть и интерактивное кино. К чему интерактивное, я термин применяю. Вот Дэвид Айк, послушайте, он даже лучше это объяснил, чем вид. Вот я не побоюсь этого сравнения. Это не умаляет нисколько Вита, потому что он там, у него не было такой цели. Ну и, может быть, он по этой жизни не сильно в технике-то, как бы, он живет в деревне, да, там, вот в этой жизни, может быть, он и не видел этого 3D-кино, и не играл в эти 3D-игры, да, вот. Поэтому он там приводит вот эту аналогию с белым экраном плоского кино, с темным залом и будкой киномеханика. Хотя он там делает ссылку на, как бы, сравнение, что вообще мироздание — это кристалл, и представь, что если даже вот с помощью маленькой микросхемы, которая стоит в компьютере, можно творить реальности, да, на экране монитора. Что можно сделать с помощью кристалла размером с мироздание? То есть у него есть это. Но Дэвид Айк вот в этом ролике, я дату называл, да, посмотрите, послушайте его обязательно, он более, как бы, ну, современным языком продвинутый объясняет и термин кино, и термин компьютера, и термин вот этой интерактивности вводит, происходящего всего. Он просто дополняет вот Вита в плане, как бы, вот этого, вот этой аналогии с компьютером. Да по сути-то мы так оно и есть, понимаете? Мы аватары. Вот, ну пусть это вот будет это слово. Вот хоть так, хоть эдак. Вот фильм «Аватар» — это тоже подсказка. Жил там, а значит, аватарился на Пандоре. Понимаете? И точно так же вот и здесь все происходит. Живем в другом мире, а аватар – душа, получает временное тело здесь. Для таких-то целей. Наказ и наказание, учеба. Для кого учеба, для кого наказ. Поэтому планету кто-то сравнивает с тюрьмой, там, допустим, тот же инсайдер. Вот. Кто-то, конечно, тюрьма для души, которая была, значит, там в лучших мирах, и там скурвилась или не устояла, как правильно, канонически в истине, да, для нее этот мир — это наказание. А для души, которая только что там из ада, там, из чистилища, значит, с нее там смывали грехи, там, она маялась, да, мытарство проходила, то этот мир как рай, понимаете? Вот и сравнивай, хоть так, хоть эдак. Опять парадокс. Опять на всех не найдешь универсальную формулировку. Опять же, надо просто вот этот тот же тварный ум включить. Включить тот же тварный ум, который твари нам и оставили. Я говорю, почему железная логика, она железная? Потому что если отбросить вот там доводы, как несостоятельные, контактеров, да, вот, значит, и взять чисто железную логику, те события, которые были предсказаны, тем же отроком Вячеславом, они уже произошли. Тот же подрыв домов в Москве он предсказал, подорвали. Подрыв домов этих башен-близнецов в Штатах он предсказал, подорвали. Войну в Чечне он предсказал, воевали и погибли. Чипизацию он предсказал, супермаркеты он предсказал. Все это есть, понимаете? Вот все это воплощается сейчас в жизни. Это нельзя отбросить никак. Можно спорить там про Северный полюс. Там. Есть ли там дыра, нет ли там дыры. Но вот это-то уже есть. Уж на этих УЭК уже шестерки там и рога, и копыта уже рисуют. Что еще надо, да? Вот слепой только, вот слепой уже не видит как бы это. Ну так вот давайте опять же включим тварный ум и зададимся вопросом, да? Значит, если мы не верим там контактерам, то вот, допустим, отрок Вячеслав, реальный персонаж, так сказать, человек, который жил и все это предсказал. И это уже воплотилось. Так как можно предсказать то, чего нету или не было? Как можно увидеть, вот правильно я сформулирую вопрос, как можно увидеть то, что еще не произошло? Кто-нибудь над этим задумывался? Как можно увидеть то, что еще не произошло? Можно увидеть только то, что уже было, но стоит в тумане и ждет в очереди, чтобы проявиться. Поэтому вид дает такое, я практически его процитировал. Стоит во мраке и ждет, чтобы проявиться на мгновение и снова исчезнуть в темноту. Кадры киноленты, он дает. Мертвые кадры киноленты, потому дьявол память, она мертва. И картинки этой киноленты оживают только с помощью Бога, что есть свет. Но здесь ум опять сбоит, да, мы не можем принять, ведь картинка-то мертвая, а мы живые. Поэтому Дэвид Айк, он более как бы технически объясняет с помощью 3D интерактивного кино. Но и я также, в принципе, для себя вот этой схемы придерживаюсь, потому что по-другому не объяснить. Mm. Потому что, даже вот эта версия киноленты, то, что вид глаголит там, что вот Господь просматривает прожитые им жизни, да, давая возможность тебе нарисовать, то что просматривать то, что как бы одно и то же много раз, да, смысла нет, неинтересно. Поэтому дается воля, чтобы как-то изменить в какой-то другой интерпретации и так далее. Вот, поэтому интерактивность, а по-канонически воля. Чем закон отличается от системы? Дьявол – система, а Бог – закон, да? Есть еще право, но мы сейчас вот эти два понятия рассмотрим. Система – это можно прямо, можно налево, можно направо, а вот туда-туда нельзя. Вид глаголит. Так это же кристалл. Кристалл компьютера, память, жесткий диск ферромагнитный по технически. Понимаете? Воля что такое? Воля это то, что можно и туда, и туда, и туда. Можешь даже убить своего собрата. Но опять же вид глаголит. Убил собрата, убил себя. Украл у собрата, украл у себя. Весы равнодушные, отмерят тебе, соответственно, там, следующую меру, как я сегодня сказал, да, по мере. Мир по мере отмерят. Вот. То есть, если система жестко регламентирует, что мы, собственно, мы сейчас живем в системе, да, правила дорожного движения, что это, закон? Да нет, это система. Можно только направо, можно только налево, можно только прямо. Это система. Это не закон. Закон говорит, там в мирное время нельзя есть рыбу и мясо. Все, ни при каких обстоятельствах в мирное время нельзя есть рыбу и мясо. Но закон говорит, если идет война, значит, можно есть рыбу и мясо. А ты уже волен не есть рыбу и мясо, потому что ты знаешь, что можно без нее обходиться. Вот в чем разница. Может быть, не очень удачный пример с рыбой и мясом, но что пришло? Сами придумайте так вот, чтобы просто было от чего оттолкнуться. Вот в чем тайна беззакония это. Что нам систему, которая, вот посмотрите, она обрастает уже абсурдом, да, что снег счистил с машины 4000, заплати на строительство еврейских стен. И другие народы будут стены твои строить, а ты свои стены строить не будешь, да? Вот снег уже с машины смахнул, 4000 заплати на строительство стен банков еврейских. Или вон этих новых синагог, или новых этих цирков Шапито, которые как грибы вон сейчас растут для тупых гоев. Что раскрашивать их даже соловов ими не успевают изнутри. Только чтобы быстрее ворота открыть и шли, несли туда денежки. А вон я почитал, в Европе уже там маразм до того закрепчал, что, значит, электронные храмы. Пришел, карту сунул пластиковую на входе. Свечку покупать не надо. Подходишь к алтарю, нажал кнопку на $20. Тебе лампочка электрическая в виде свечки горит 20 минут. Нажал на $10. У тебя горит 10 минут. Понимаете? Вот это и человеки живут с этим уже. И у них это нормально. И на нас, может, уже смотрят как на это, на отсталых там, что мы тут, кто-то из нас свечки ждет. Пятаки считает. Вот, а что такое право? Это в проведах почитайте, что такое право. Право это право закон применить. У богов право. Ну, дальше я не буду, а то чтоб не получилось, что я вас учу. Перевирай проведы. Так, ну что, вопросов нет больше? Значит, будут вопросы, пишите мне в личную почту, я всем отвечаю, но не сразу. И даже когда, если там видите, что я онлайн, это еще не значит, я, может, снег пошел чистить, а компьютер просто оставил включенный. То есть я могу там и вечером ответить. Ну, как правило, в течение дня всем отвечаю. Вот. Сейчас, кстати, вопросов не так много идет, и времени побольше. Вот. Потому что снег не падает. Чистки меньше. Присылайте, не стесняйтесь там свои наблюдения, свои умозаключения. Вот. Только прошу вас, если проведы не прочитали, не пытайтесь фантазировать. Вот это хуже нет. Особенно на основании там, значит, просмотренного ролика, прослушанного лица семитской национальности. Как тут вон мне прислали, значит, этот учит выходу из тела вовне. Лысый, уши торчком, глаза это самое, нос крючком. Учит, как тупых гоев, как выходить из тела это, в астрал, и еще там учит в ментал. Я послушал, но думаю, высижу, ну, надо 30 минут хотя бы. Вот хоть что-нибудь я бы там понял. Вот понимаете, вот вода на киселе. Вот даже киселя нет, одна вода. Мутит и мутит, и мутит. Вот просто человек деньги собрал, и это... Ничего конкретного не сказал. Вот даже зацепиться не за что. Вот до чего, понимаете? Вот что такое еврейство. А что вот с таким вот, когда переписываешься, вот ему конкретный вопрос в лоб задал, и все, и у него это вышибло. И он или тирадой такой распишет, что там это на целую страницу, да, вот этой воды на киселе, или все, или у него пробки перегорели. Поэтому наш ум сильнее, хоть и это сравнено табаком, алкоголем. Вот. Но это чистить надо, тело там чистить обязательно. Без этого никуда. Надо обязательно. И молитвы, и славление. Вид так и пишет. Правь, славь, это благородно. Вот. Я тебя добавлю, это воздастся. Ну, хотите техническим языком, это работает. Вот. Сколько раз меня уже просто спасали от гибели, от... Я приводил примеры. Просто не загорится то, что должно было загориться. Не замкнет там, где должно было замкнуть. Вы это даже не заметите. Понимаете? А чудо случилось. Лек-хранитель спас. Потому что здороваетесь утром с ним и вечером. Не забывайте прославить. Вот так. По вере вашей да будет вам. Все есть и все существует. А то, что вы считаете, что существует, морок, иллюзия, майя, мнимость по проведам. Потому что истинно только душа, которая внутри вас. Тело мнимо. Сказано же, голограмма. Хоть и плотная. Да, Господь творит плотные голограммы. Достигнете его уровня, тоже будете творить голограммы. И вид пишет, что каждый раз, когда вы видите сон, вы творите миры и реальности. Ну, кто их потом утилизирует, я не буду фантазировать. Есть у меня мысли. Кто их утилизирует. Такая проба пера во сне. Вот, поэтому не тратьте время, читайте проведы. Времени, я так полагаю, что у нас остается мирного, вольного, все меньше и меньше. Скоро не об этих вещах придется думать, да, и, а где поесть достать и как чат уберечь и самому уберечься от патрулей МЧС, когда жратву будешь искать в Тварном Граде, чтобы семью прокормить. Вот. Поэтому не ройте помойку интернета. Там сделано все, чтобы вас увести в тину. Вот знания даны. Знания даны Господом, родом вам даны знания через нашего знатного Вита. Пока не освоите проведы, не ройте в эту помойку. Жизни не хватит. Не хватит жизни. Ни одной 100 жизней не хватит это все перелопать. Вот Дэвид Айк, еще раз приведу пример. Молодец мужик. 22 года. Он только-только начал подходить. Но 22 года. У нас нет такого времени, у нас нет и года нет уже, понимаете? Вот. Освойте проведы. И будете эти их, эту шелуху их не щелкать и на диспуте, кому интересно там с семитами поспорить, там нервы себе пощекотать в блогах, там, как их называть, в чатах. Будете их только так, как орехи. Будете им пробки выжигать. Значит, я передал дословно, не буду комментировать «Пророжайте». Вот как сказали, так, значит, передал. Значит, я единственное, что могу сказать, что не договорил здесь тему, хорошо, что напомнили, о реальностях, которые будут разделяться. Значит, я начал говорить про ту реальность, в которую человеки будут уходить душой, но есть реальность, в которую человеки будут уходить в теле. Вот по всей видимости, значит, к этим человекам и относятся рожайте. Потому что первый закон раса – это продолжение рода, его никто не отменял. Нигде не было сказано, что когда война, не рожайте. Нигде. Никто не говорил. Будет реальность, в которую будут уходить в телах. Это мое глубокое убеждение. Потому что в проведах есть такой пункт, подсказка. Вы первые пришли на эту землю. Вот если пришли, то пришли в телах. Я так понимаю. Может, кто-то прочитает и под другим углом это. Давайте делитесь, осмыслим. Причем, есть еще там один такой момент. И знания будут даны сразу. Потому что жить надо начинать сразу. На многолетние наблюдения за природой нет времени. Это значит, что кто-то из нас в телах будет в другой, в иной реальности. Предполагаю, что это Венера, потому что вид на нее ссылается и говорит, следующая жизнь будет на Венере. Там процесс уже пошел, даже ученые в телескопы видят, видят атмосферу, видят там реки, горы, значит, все скрывают только. Наблюдения за ближним космосом и доклады об этих наблюдениях запрещены по всем обсерваториям. Под страхом лишения лицензии. Венера должна вот-вот перевернуться, тоже в образе это говорится. Только не делайте привязку, что вот нам 3 года осталось, а там Венера перевернется. Времени нет. Понимаете? Времени нет. Не существует времени, только в нашем восприятии оно существует. Поэтому рожайте. Я знал, что будут вопросы. Не хотелось просто комментировать. Сами должны понимать, почему. Потому что знаний не хватает у вас. У вас не хватает осмысления провед. Нужно проведы изучать, а не читать. Там нет ничего лишнего. Я вот сколько раз убеждаюсь, сколько я пропускал, да, и советовал многим там. Но вот это не понимаешь, пропусти. Но там ничего нет лишнего. Там даже в проведах нет ни одного лишнего слова. Вот казалось бы, ну просто вот что-то такое, вот к чему он сказал, непонятно. А потом это раз и дает ход, как толчок, вот как ступенька к новому какому-то осмыслению. Поэтому изучать надо, и конспектировать надо, закладки надо делать, выписывать, я говорил, выписывать. Между прочим, на тему рожайте, раз уж спросили. Я зачал сына. Дочь сначала зачал. Но дочь у нас не получилось родить, жена выкинула. Зная о том, что этот мир погибнет. Еще никому не говоря. Прочтя проведы. Вот жена выкинула меня. Я зачал еще раз сына, зная, что этот мир погибнет. Вот так. Родил 1.5 года, вот исполнилось. Потому что закон, что бы ни случилось, род должен продолжаться. А боги разберутся, кого куда. Поэтому начинайте. Если мужу суждено погибнуть, защищая семью, то, возможно, таким образом он спасет свою душу-то 100% он спасет. Но он спасет свою жену, маловерку, беременную или с малым детем, который окажется в той реальности, куда будут перемещать в телах. Ну что, у меня все на сегодня. Благодарю всех за вопросы, за участие. Поактивнее только надо. Не стесняйтесь задавать вопросы. Включайте логику, включайте осмысление, делитесь, значит, наработками своими, прочитанными провед. Без вот этого моего шороха листьев, шаги за сценой, фон. Без моего нагнетания тем. Как вон Союз Кристалл. Вон они постоянно, у них чат там, они это самое, постоянно что-то пишут там, шебуршатся ссылками, это обмениваться. Возьмите за правило каждую субботу, значит, в 19 часов по Москве, значит, друг дружку вызывайте. Сейчас уж у всех, наверное, эта группа, она в этих пропечаталась. Обзванивайте друг друга и обменивайтесь информацией. Ну все. Еще раз всех благодарю. Также всех благодарю, кто меня будет слушать в интернете, что дослушали до конца. И всех тех, кто прислал информационные сообщения и ценный материал. Всем благодарность и поклон. Слава роду Всевышнему.
Слава.